Брат Бун и собравшиеся, для меня это, несомненно, великая привилегия — снова находиться в Сан-Бернардино. Это место хранит многие воспоминания о прошедших днях. И услышать это, побывать здесь и все еще оказывать активное воздействие. Да что там, от этого ты непременно начинаешь ощущать радость, что Господь направил нас этим путем годы тому назад. Я просто сидел на автомобильной стоянке только что, стараясь вспомнить об одном из событий, которые происходили. Миссис Исааксон была моим переводчиком в Финляндии во время финской кампании, и она подошла к машине, когда я как раз уезжал, и она сказала: «Ваш финский голос». И мне интересно, не в этих ли краях живет миссис Исааксон? Я не знал, я предполагаю. Ее, случайно, нет здесь сегодня вечером? Миссис Мэй Исааксон. Она из Финляндии. Еще одна выдающаяся вещь, которая вспомнилась мне, это об одной официантке в ресторане, в котором я ел. Где-то здесь неподалеку. Это место называлось Antlers Hotel. Я думаю, что это верно. Вот. И у бедной женщины было... Я молился с ней. У нее было... Она была милой женщиной, но она не была христианкой. Я пригласил ее на собрание. А она потеряла своего ребенка. И я думаю, что ее муж... Они разошлись. И мы молились, чтобы ей помириться со своим мужем. То есть им помириться друг с другом. Так вот, интересно, может, эта бедная женщина присутствует? Видите? Это... И потом еще одно событие, которое произошло. Это откуда-то привезли маленького ребенка, расстояние примерно одного дня езды на машине. И он умер, и лежал на руках у матери, и был воскрешен. Есть ли тот... Этот человек бывал здесь? И приехали, я думаю, из какого-то штата отсюда, примерно откуда-то с севера. И мать, бедняжка, ехала всю ночь напролет, и отец. И бедная мать сидела там, печально, держа своего маленького безжизненного ребенка. И я подумал, такая вера, если бы я был самым большим лицемером в мире, тогда Бог почтил бы веру той матери. Держал на своих руках этого младенца, вот так, молился. Потеплел, зашевелился, открыл свои маленькие глазки. Я вручил его обратно матери. Итак, они откуда-то приехали. Хотя я не думаю, что они были пятидесятниками. Они были просто... Я думаю, что это была просто какая-то церковь. Это из... Я не знаю, были ли они даже христианами или нет. Не спрашивал их. Я просто ликовал из-за того, что этот младенец воскрес. С тех пор, брат Бун, много воды утекло. Но мы продолжаем служить тому же самому Богу, который остается тем же вчера, сегодня и вовеки. Просто оглядываясь вокруг, вижу брата Лероя Коппа. Сидит вот здесь. Это первый раз, когда я вижу его спустя много времени. Поль, верно. Лерой — это твой отец. Верно. Ой-ой, в России. Что ж, это... Я знаю. Этот храбрый солдат там. Он находится там по делу царя. Итак, я, несомненно, счастлив, что нахожусь здесь, и услышать, что этот молодой служитель получил вдохновение от служения, которое у нас было, когда мы находились здесь. Это настолько воодушевляет. И я надеюсь теперь, что, зная, что у нас есть люди стоят, и мы не задержим вас слишком долго. Мы помним о тех сильных служениях исцеления. Затем я понимаю, что там есть брат, здесь недалеко, где-то проводит кампанию исцеления. Брат Лерой Дженкинс. Я думаю, это верно. И таким образом, я очень благодарен, надеясь, что Господь благословляет его и дает ему сильное, сильное служение. Это... Да, благодарю за оказанную честь в этот вечер побывать в такой церкви. Я всегда чувствую себя лучше в церкви, чем я чувствую себя в тех аудиториях. Ничего против аудиторий. Но, вы знаете, я... Это может предрассудок, или я просто... Мне кажется правдой. Видите? Они... Ты входишь в те аудитории, где происходят бои, борьба, пародия, всякое другое происходит. Кажется, будто злые духи витают над теми местами. Вот. Это может показаться предрассудком, но это не так. А когда ты входишь в церковь, ты обычно, конечно, в духовное собрание. Это похоже как... Это так. Ты чувствуешь, что находишься на свободе. Будто там нечто есть. Присутствие Божье там есть. Вы знаете, это производит другое впечатление. Я не знаю, какое влияние от здания, но это происходит, где собираются люди. Конечно, таким же образом люди находятся в другом месте, но на тех порочных участках. Может быть, это лишь мое такое мнение. Но так или иначе, я рад в этот вечер находиться здесь. И теперь мы не хотим задерживать вас слишком долго, потому что многие стоят. И завтра вечером мы будем здесь в каком-то другом месте. Я даже и не знаю, где именно. Это здесь недалеко. Где? Orange Show Auditorium. На завтрашнем вечернем собрании. Я совершаю поездку и выступаю для группы деловых людей из бизнесменов полного Евангелия, у которых я имел возможность говорить по всему миру. И вот один очень дорогой друг оттуда пригласил нас приехать сюда, и мы рады находиться в этом собрании сегодня вечером. Теперь, перед тем, как мы откроем Библию, так вот, любой, у кого есть физическая сила, может открыть ее вот таким образом. Видите, но требуется Святой Дух, чтобы открыть для нас Слово, открыть наш разум и дать откровение Писаний. Я верю в Библию. Я верю, что она является Божьим Словом. Я верю, что Земля, то есть люди Земли, будут судимы однажды этим Словом. Вот. Это может показаться странным. Теперь, есть многие, кто не согласен с этой мыслью. Я беседовал недавно с моим очень верным другом. Он католик. И он сказал, «Бог будет судить мир по католической церкви». Если это так, то по которой католической церкви? Видите? Итак, если он будет судить по методистской, тогда что насчет баптистской? Видите? Если он будет судить по одной, тогда другая погибла. Итак, там очень большая путаница. Но мы должны обращаться за помощью к Библии, чтобы найти свое верное утверждение. А в ней сказано, что Бог будет судить мир Иисусом Христом, а Он есть Слово. Святого Иоанна 1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». И в Евреям 13:8 сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». И я верю, что это является истиной. Вот, я верю в это. В Бог в начале, будучи безграничным Богом. Он ограничен и... То есть, безграничен, вернее. Мы ограниченные. Его разум настолько великий, а мы нашим слабым ограниченным умом не можем понять его великую безграничную мудрость. Но поэтому, когда он говорит что-нибудь, нам это может показаться очень странным, услышать, как он говорит определенные вещи в Писании. Но этому надлежит произойти. Я верю, что его слова никогда не прейдут. Поэтому я верю, что Бог, зная, что мы своим ограниченным умом не могли бы истолковать его, его великий разум, Он истолковывает свое собственное слово. Ему не нужен никакой истолкователь. Он истолковывает свое собственное слово, подтверждая то слово в свое время. Я верю, что Бог вначале, что Ной был словом для того времени, его посланием. Теперь, дальше пришел, после того, пришел Моисей. Так вот, Моисей не мог взять слово Ноя. Он не мог построить корабль и пустить их по Нилу из Египта, то есть на обетованную землю и так далее. Его послание не сработало бы в Ноевы времена. То была часть Божьего Слова, которая должна была стать подтвержденной истиной с помощью Моисея. Как не мог Иисус принести слово Моисея. И Лютер не поддерживал слово католической церкви. Уэсли, он не мог защищать слово Лютера. И пятидесятники, они не могли взять слово методистов. Они, понимаете? Церковь возрастает. Каждый период. Это разбито на части здесь в Писании. Таким образом, Бог, Духом Святым, открывает свое слово, сам проявляя его и подтверждая его, показывая, что это есть его слово, которое исполняется в обещанный им день. Иисус говорил это. Он сказал, «Если не можете верить мне, тогда верьте делам, которые я творю». Ибо они свидетельствуют о том, кто он такой, видите? Если кто-нибудь знал бы Писание. Теперь, он пришел настолько странно, настолько необычно, что народ не пожелал ему поверить, потому что он, будучи человеком, делал из себя Бога. Итак, он был Богом в обличии, Бог во Христе, примиряя мир с собою. И никто не может творить эти дела, если с ним нет Бога. Как мы знаем, это говорил Никодим, что Синедрион поверил сему. Так вот, мы знаем то слово. Если бы они знали слово, он сказал, «Если бы вы знали Моисея, вы знали бы и меня, потому что Моисей писал обо мне». И мы смотрим, если бы они обратились к прошлому в Писании, посмотрели, что именно надлежало делать Мессии, тогда они узнали бы его через подтверждение. Бог через Христа примирял мир с собою и исполняя все обетования, которые были даны о Мессии. Что он должен был делать? Иисус удостоверял истинность того слова, делая то слово живым на тот день. И я верю, что в том же самом мы живем сегодня. Бог свидетельствует о своем слове подтверждением, сказанного им о том, что он будет делать. Теперь мы знаем, что это есть день спасения, когда Бог вызывает человека из мира, из греховной жизни к жизни служения. И в день, когда Бог излил Святого Духа свыше, великие знамения и чудеса должны сопровождать служение сего дня. Это является, когда падает ранний и поздний дождь вместе, и мы знаем, что тогда надлежит происходить великим знамениям и чудесам, которые во многих великих деноминациях это отвергается. Но я очень благодарен за эти открытые двери, в которые мне довелось войти, и вдохновение, которое благодаря этому получили такие молодые мужи, как ваш пастор здесь. Из-за этого они, когда я старею, и знаю, что дни мои сочтены. А теперь я знаю, что эти молодые мужи могут взять это послание и понести его дальше, до пришествия Господа, если он не придет при моем поколении, что я надеюсь увидеть его. Я ожидаю его каждый день, стою в дозоре, будучи постоянно подготовленным к тому часу. Теперь давайте обратимся к автору со склоненными головами, перед тем, как будем читать его книгу. Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что мы живы в этот вечер, вернувшись снова в этот прекрасный город. Находясь здесь, в этом панорамном окружении гор, смотришь наверх и видишь снег, и в то же самое время период цветения апельсинов. Что за великолепный мир Ты даровал нам для жизни! И когда мы видим, что человек привел в беспорядок и как повлиял на этот мир, от этого нам стыдно за себя, Отец. Мы собрались сегодня в этот вечер, чтобы постараться приложить наши усилия, чтобы постараться заставить человека присмотреться к этому великому, что совершил Бог, и знать, что есть нечто еще более великое по ту сторону. Чтобы нам смотреть на то сегодня, Отец, когда мы обратимся к Твоему Слову и прочитаем. Мы можем его прочесть, Отец, но пусть Святой Дух откроет его нам через откровение, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Теперь, те из вас, кто любит, возможно, делать заметки и читать место Писания вместе со служителем, когда обычно его читают. И бывало, когда я годы тому назад, что мне не требовалось записывать места Писания и так далее. Но с тех пор я немного состарился. Видите, мне только что исполнилось 25. Совсем недавно, 25 лет назад. Так вот, из-за этого становится плоховато. Но я все еще стараюсь продолжать делать все, что мне известно в Его Слове, пока Он не позовет меня. Теперь давайте обратимся к 14 главе Святого Иоанна, очень хорошо знакомое место Писания, которое мы хотим прочесть в этот вечер, чтобы извлечь из этого контекст, если на то будет воля Господня. Чуть ли не все знают его. Кажется, очень часто его используют на похоронах. Если мне когда-нибудь хотелось бы проповедовать на похоронах, то это на похоронах этого мира. Пусть он умрет и родится заново. Святого Иоанна 14.1, до 7, я думаю. Я отметил здесь. «Да не смущаются сердца ваши, если вы поверили в Бога и в Меня веруете. В доме Отца Моего обителей много. Не так было, я сказал бы вам. Я иду и приготовлю место вам. Когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Куда я иду, вы знаете, и путь вы знаете». Фома сказал ему, «Господи, мы знаем, куда ты идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Если бы вы знали Меня, вы знали бы и Отца Моего, и отныне вы знаете Его и видели Его». Пусть Господь добавит свои благословения к прочтению Его Слова, и мы будем ссылаться временами на Него по мере нашего продвижения, поскольку мы хотим провести небольшой урок для церкви. В прошлый вечер я был в Юме, Аризона, где теперь находится мой дом. Когда я был здесь раньше, я жил в Джефферсонвилле, Индиана. Теперь я нахожусь в Аризоне по видению, которое направило меня туда несколько лет назад. И сейчас мы постоянно живем там. У меня там нет церкви. Брат Грин, наш брат, который находится здесь с нами, основал Скинию, где одна из ассамблей Божьих, церковь, городские ассамблеи, они слились, и я думаю, они все присоединились к брату Броку и брату Гилмору. Оставили эту церковь свободной. И брат Перри Грин из Техаса переселился и занял ее. Он сотрудничает с нами. Мы рады узнать, что брат Грин вновь открыл церковь, которая была закрыта. И в прошлый вечер, выступая там, в Юме, перед христианскими предпринимателями, я говорил на тему восхищения. Так вот, это может быть странная тема для выступления в такой среде, на банкете. Но большинство из них были христианами. И вот каким образом это происходит на такого типа компаниях или в церкви. Я мог бы спросить сейчас, кто из вас христиане? Вероятно, каждый поднял бы руку. Ты христианин. И таким образом, если мы христиане, я думаю, что надо быть благожелательно извещенными наперед. Мы не должны просто пытаться догадываться об этом. Мы должны быть извещены, каково наше будущее предназначение. И я хочу поговорить об этом сегодня вечером. И тема будет следующая. «Должное сбыться». И вот, говоря в прошлый вечер о восхищении, итак, сегодня вечером я хочу поговорить на эту тему, чтобы мне можно было связать это вместе с посланием в прошлый вечер. Вот, должно быть восхищение. Мы знаем это. Этому надлежит произойти в будущем. Теперь, Иисус здесь говорит о том, что Он пошел приготовить нам место. «Да не смущается сердце ваше». Вот, Он говорил с иудеями. Сказал, «Вот, вы верили в Бога, верьте и в Меня». «Как вы уверовали в Бога, верьте в Меня, потому что Я Сын Божий». Видите? И Бог, другими словами, «Я и Мой Отец одно. Мой Отец обитает во Мне. И то, что вы видите, что Я делаю, это не Я. Это Мой Отец, пребывающий во Мне. Он творит дела. Бог во Христе примирил мир с Собою». Для тех иудеев, которые были научены в течение целых поколений, было легко поверить, что есть сверхъестественный Бог. Но представить, что тот Бог сошел и проявил себя в личности своего Сына, Иисуса Христа, Бог обитал в плотском теле, для них это было уже слишком понять это. Но Он сказал, «Вот, как вы уверовали в Бога, верьте в Меня, ибо в доме Отца Моего обителей много, и Я иду приготовить вам место». Жизнь Иисуса здесь на земле подходила к концу. Он показал людям и доказал им, что Он был Иеговой, проявленным во плоти, великими знамениями и чудесами, и библейскими ссылками, которые Он относил к Себе Самому. И Он подтвердил, что Он проявленный Бог. Теперь Он сказал, «Когда вы видите, что моя жизнь идет к концу, заканчивается для какой-то цели, и я иду приготовить вам место, чтобы и вы были, где я». Иисус, следовательно, говорит своим ученикам, что эта жизнь не заканчивается смертью. Теперь, это говорилось как речь для похорон. Запомните, смерть находится прямо перед нами, и мы не знаем, может, сегодня вечером кто-нибудь не выйдет отсюда живым, в этой естественной жизни. Вот насколько это неопределенно. Через 5 минут может так случиться, что молодые, здоровые, молодые люди из этого здания могут стать трупом спустя 5 минут. Это правда. И опять же, может быть, что через 5 минут с сего момента мы все будем во славе. Мы просто не знаем. Это все в руках Божьих. Иисус говорил, что Он Сам не знает, когда настанет то время. Но это только в руках Отца. Так вот, но Он говорил им, что после смерти есть жизнь, потому что «Я пойду и приготовлю место», то есть, чтобы принять их. Показывает, что там Он говорил им, что есть жизнь после того, как эта жизнь заканчивается. И какое утешение это должно бы давать всем нам, знать, что после того, как эта жизнь окончена, там есть жизнь, в которую мы вступаем. И по мере того, как становишься старше, это становится все более очевидным для тебя. По мере того, как начинаешь понимать, что дни твоей жизни иссякают, тогда это начинает... Ты начинаешь укладывать вещички более тщательно, готовясь к тому великому событию. Это теперь... Это продолжение той же самой жизни в другом мире, в другом месте. Ваше рождение здесь было заранее запланированным. Я полагаю, что вы этому верите. Каждый из вас знает, что наше рождение было заранее запланировано. Вы знали, что ваше существование здесь возникло не от какого-то мифа и мысли? Все было заранее запланировано Богом прежде создания мира, что вы будете здесь. Безграничный Бог знал, и чтобы быть безграничным, Он должен был знать каждую блошку, которая будет на земле, и сколько раз она моргнет своим глазом. Вот что такое безграничный. Понимаете, вы, наши умишки не могут охватить, что означает «безграничный». Безграничный Бог. Он знал обо всем. Поэтому все под контролем. Если мы знаем Слово Божье, мы знаем, где мы живем. Мы знаем время, в которое мы живем. Мы знаем, что ждет впереди. Мы видим, что мы миновали. И книга Божья — это откровение Иисуса Христа, Его дела через века, которые были в соответствии с книгой Откровения, и затем Его будущее обетование. Итак, все Его обетования истинны. Бог не может сказать какое-либо слово, не подтвердив его. Каждое слово, которое Он говорит, должно исполниться. Прежде создания мира, некоторые люди путаются там в бытие, когда говорят «Бог повторяется». Нет, просто вы неправильно понимаете. Видите, Бог вначале, Он говорил «Да будет, да будет, да будет». Мир находился во тьме, в хаосе. Даже когда Он сказал «Да будет свет», могли пройти сотни лет, прежде чем свет возник вообще. Но когда Он изрек это должно было исполниться. Это должно быть именно так, понимаете? И Он изрек свое слово. Те семена лежали под водой. Когда Он осушил землю, тогда семена проросли. Что Он говорит, должно исполниться. Он говорил через пророков. Я упоминал об этом в прошлый вечер. Например, возьмем Исаию. Он говорил, «Дева в чреве примет». Кому в голову могло бы прийти такое, что уважаемый человек скажет такое слово, как это? «Дева в чреве примет». Но так как он, пророк, является отражателем Бога, он создан так, что он не может произносить свои собственные слова. Это должны быть Божьи слова, которые он изрекает. Он просто как отражатель. И он — это Божьи уста. И вот поэтому он сказал, «Дева во чреве примет». Он, возможно, не смог этого понять, но Бог изрек это через него, потому что он обещал это. Он ничего не сделает, прежде не открыв этого рабам своим пророкам. Тогда, когда он сказал это было за 800 лет до того, как это сбылось. Но это должно было исполниться. В конце концов, те слова Божьи закрепились в чреве девы, и она зачала и родила Эммануила. «Младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему Советник, Бог Крепкий, Принц Мира, Отец Вечности». Это должно было быть таким образом, потому что Бог изрек это через уста своих пророков, а все слова Божьи должны исполниться. Следовательно, мы знаем, что Иисус пошел приготовить место, чтобы принять к себе народ. Кто те люди? Я надеюсь, что мы часть того народа сегодня. Если это не так, мой друг, Бог проложил путь, условия, чтобы тебе войти туда, если ты пожелаешь. У тебя свобода совести. Ты действуешь так, как ты пожелаешь. Но теперь заметьте, теперь в этом мире, который грядет, есть мир, который грядет. Точно как ваше рождение здесь. Я говорил, ты был приготовлен. Бог знал, что ты будешь здесь. И теперь ты знаешь, что даже дела, которые совершали твои родители, вот. Люди думают, что это не переходит из поколения в поколение. Но это так. В книге «Евреям», я думаю, примерно в 7 главе, говорится, там автор Павел, я думаю, что там это было, рассказывал о великом событии, произошедшем с Авраамом, когда он уплатил десятину Мелхиседеку, когда возвращался после поражения царя. И вот он сказал, что Левий был в чреслах Авраама, когда он встретил Мелхиседека, возвращающегося после поражения царей. И потом он подчеркивает, что Левий тоже дал десятину, когда он был в чреслах Авраама, своего прапрадеда. И он наказывает за вину родителей их детей, из поколения в поколение, которые не соблюдают его слова. Понимаете? Вы все были заранее запланированы Богом. У Бога ничего не происходит случайно. Он знает об этом все. Это все заранее запланировано. Запланировано на многие поколения вперед, чтобы вам в этот вечер быть здесь. Вы знали это? Только подумайте, что вы когда-то, я снова повторю это, ты когда-то был в своем отце, в гене своего отца. Теперь, он не знал тебя в то время, как и ты не знал его в то время. Но, вы понимаете, потом ты был помещен в грунт, в чрево матери, через святой брак, и потом ты становишься человеком, выраженным по подобию своего отца. Тогда есть общение. Теперь, единственным образом тебе можно стать сыном, дочерью Божьей, потому что ты должен иметь вечную жизнь. И есть лишь одна форма вечной жизни, и это есть Божья жизнь. Единственная форма вечной жизни — это был Бог. Так вот, чтобы быть сыном Божьим, ты должен был находиться в нем всегда. Ген твоей жизни, духовной жизни сегодня, был в Боге, Отце, до того, как возникла какая-нибудь молекула, понимаете? И вы не что другое, как проявление гена жизни, который находился в Боге, как Сын Божий. Теперь ты выразился, после того, как Его Слово вошло в тебя, в свет для сего века. Ты отражаешь в себе Божью жизнь, потому что ты являешься сыном или дочерью Божьей. Поэтому вы понимаете, что я имею в виду? Понимаете, ты сейчас сотворен, ты сидишь в этот вечер в этой церкви, потому что твой долг — это отражать Бога этой стране и этому народу и тем близким, с кем вы общаетесь. Где бы ты ни был, Бог знал, что ты будешь здесь, потому что ты должен быть одним из его генов, то есть его атрибутов. Тебе надлежало быть. Раз уж ты... Если ты получил вечную жизнь, значит, она всегда была вечной жизнью. И Бог, прежде основания мира, знал, что ты будешь здесь. И когда Слово, то есть вода, водная баня Слова, достигла тебя, это выразилось в существе. Теперь ты имеешь общение со своим Отцом, Богом, точно как у тебя есть общение с твоим земным Отцом. Понимаете? Вы граждане Царства. Не граждане, но вы дети, сыновья и дочери живого Бога, если только в вас обитает эта вечная жизнь. Теперь, затем, если это было, Иисус был проявленной полнотой Божьей. Он был полнотой Божества телесно. Поэтому, когда Он пришел на землю и проявился во плоти, вы были здесь в Нем тогда, потому что Он был Словом. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Слово стало плотью. Следовательно, вы ходили с Ним, когда вы были в Нем, когда Он был на земле. Вы страдали с Ним, и вы умерли с Ним. Вы были погребены с Ним, и теперь вы воскресшие с Ним, и проявленные атрибуты Божьи, посаженные на небесах, уже поднятые, воскрешенные к новой жизни, и посажены на небесах во Христе Иисусе. О, это так много означает в наше время, Церковь. Это означает для нас так много увидеть себя позиционно размещенными в Иисусе Христе. Так вот, если мы являемся атрибутами Божьими, мы не можем жить вероучениями. Мы не можем жить деноминационализмом. Мы должны жить Словом, потому что невеста является частью жениха, подобно как любая жена является частью своего мужа. Поэтому мы должны быть Словом невестой. А что такое слово «невеста»? Проявление сего часа. Невеста. Не какое-то вероучение или деноминация, но живая, непреложная истина Божья, живой атрибут Божий, демонстрируя миру атрибуты Божьи в построении невесты, которая должна быть выражена в этот час, в который мы живем. Мартин Лютер не мог отразить атрибуты, которые отражаем мы, потому что то, что было в начале, восстановление, похоже на пшеничное зерно, упавшее в землю. Теперь мы снова это процитируем. Вы, возможно, читали эту книгу, в которой тот немец насмехается надо мной и сказал, будто я фанатик из фанатиков. Он был полностью против всего, что называется Богом, и даже высмеивал Бога. Сказал, «Бог смог сделать, что Красное море расступилось, сказал, чтобы провести свой народ, и сидеть, скрестив свои руки на животике, и позволять в течение темного средневековья всем тем людям погибать и страдать, чтобы львы съедали тех маленьких детей». Вы видите, вся программа целиком, вся церковь целиком построена на божественном откровении. Иисус говорил в Святого Матфея 16 глава, «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах, явил это тебе». Что это было? Откровение того, кем он был. «И на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Видите? Откровение Иисуса Христа в сей час, а не то, кем Он был в другой час. Библия выражает, кем Он является сейчас. Это возрастает в невесте в полный возраст. Поэтому, если зерно пшеницы Христова должно было пасть в землю, таким же образом и невеста должна была пасть в землю в течение темного средневековья. Любое зерно, падающее в землю, должно умереть, иначе оно не сможет произвести себя, воспроизвести себя. И Великая Церковь, которую он установил в день Пятидесятницы, послав Святого Духа, должна была претерпеть мученичество и пасть в грунт, в землю, в темном Средневековье, чтобы произвести снова в период Лютера и достичь полного возраста невесты Иисуса Христа к этому последнему времени. Видите? Нет никакой возможности. Поэтому невеста выйдет в восхищении. И все это заранее запланировано Богом. Все обеспечено. От начала он знал каждого человека, на каждом месте, кто будет сидеть. Все относительно этого. Это все заранее запланировано. Бог знал, что это здесь будет. И когда он создал это таким образом, что когда мы окажемся там, он пошел приготовить нам место. И когда мы туда попадем, то там все будет приготовлено. Точно как даже этот вечер приготовлен, как приготовлен этот час. Да, его великое предвидение сообщает ему обо всех этих вещах. Благодаря предвидению, он вездесущий, потому что он всеведущий. Всеведущий, потому что он вездесущий. Следовательно, благодаря его предвидению. Так вот, он не может быть просто как ветер над землей, потому что он существо. Он не является просто каким-то мифом. Он существо. Он обитает. Он даже обитает в доме. Он обитает в месте, которое называется небесами. И поэтому, благодаря его везде, будучи вездесущим, будучи всеведущим, зная обо всем, значит, он вездесущий, потому что он все знает. Вы теперь, ты рос, начиная с рождения, когда ты родился и явился в этот мир. Бог знал, что ты будешь здесь, на этой земле, и ты развивался с рождения до полной зрелости. Те вещи, которые вам казались очень странными в вашем детстве, как мальчику, девочке, теперь представляются вполне реальными. Ты не был способен понять этого, когда ты был ребенком, но теперь, по мере взросления, ты начинаешь понимать и узнавать, что все было совершенно на своих местах. И ты, теперь это действительно нечто означает для тебя. Также это в твоем духовном рождении. Ты совершаешь дела, которых ты не понимаешь, когда ты маленький ребенок, придя к алтарю. Ты отдаешь свою жизнь Христу. Ты делаешь такие странные вещи. Ты задаешься вопросом, зачем ты это сделал. Но спустя некоторое время, как сформировавшиеся христиане, тогда вы это понимаете. Видите, нечто приобретается. Ты понимаешь, почему тебе надо было это сделать. Твое духовное рождение, твое естественное рождение символизирует твое духовное. Насколько это соответствовало тебе в этой жизни, по мере твоего роста, все точно соответствовало, потому что ты был создан для того. Разве не было это необычным, когда ты забрел вечером в миссию, на палаточное собрание или в какую-нибудь маленькую церковь на углу, и нечто, о чем проповедовал проповедник, на какую-то тему, и ты просто пал прямо пред алтарем. Видите? Видите? Бог знал это прежде создания мира. Видите? Это казалось тебе необычным. Почему ты сделал это тогда? Но теперь ты понимаешь, ты понял, что произошло. Это настолько подходит тебе в этой жизни и будет также в жизни, которая грядет. Этот мир и его жизнь будто движутся вперед, в то время как ты формируешься. Все будто движется с тобой. Я не верю, что человек оказался здесь просто случайно. Теперь подумайте только, когда вы появились на свет, все должно было быть готово для вас до того, вернее, заранее подготовлено для вас. Я с трудом понимаю, как мы можем подумать такое, что вот Бог приготовил для нас все сие благое, а мы не могли бы на Него надеяться. То есть, если Он поместил нас в этот хаос, в котором мы сейчас, и приготовил благости для нашей жизни здесь, то насколько же больше мы можем надеяться на Него, что приготовит грядущее, понимаете, вечное. Это кажется, я говорю, очень странным. И я не думаю, что небеса — это такое место, каким его описывала мне когда-то моя мать. Я верю, что церковь выросла из того. Думали, бывало, 100 лет назад или 200, я думаю, старожилы, бывало, думали, что каждый, кто умирал, отправлялся на небеса с арфой в руках. И восседал там на облаках, и играл на арфе. Вот, они знали, что есть место, которое называется небеса. Но они, если бы это было так, все музыканты обставили бы нас в этом, вы понимаете. Но это место не такого рода. Это не игра на арфах. Вовсе нет. Я верю, думаю, что Библия этому не учит. Но такое представление у них было до того, как появилась полнота слова, или открытие семи печатей, которое обещано нам в этом периоде, что мы тогда уразумеем. Я верю, что небеса — это реально существующее место, точно так же, как это место реально существующее, понимаете? Ибо Бог начал наше духовное развитие здесь, в этом месте. И я верю, что небеса — это место настолько же реально существующее, как это. Нас не посадят там на какое-то облако на целую вечность. Мы не будем там сидеть и бренчать на арфе отныне и во веки веков. Но мы направляемся в реально существующее место, где мы будем чем-нибудь заниматься, где мы будем жить, мы будем работать, мы будем веселиться, мы будем жить. Мы направляемся в жизнь, в настоящую вечную жизнь. Мы идем на небеса, в рай, точно как трудились Адам и Ева, и жили, и ели, и радовались в Эдемском саду до того, как вошел грех. Мы на пути обратно туда, именно обратно. Первый Адам из-за греха вывел нас, второй Адам через праведность возвращает нас туда-обратно, оправдывает нас и возвращает нас обратно. Люди, которые берут сейчас магнитофонные ленты, послания на тему оправдания, пожалуйста, возьмите это, и вы обязательно возьмите эти записи. Я желал бы, чтобы вы это услышали. Я говорил об этом здесь некоторое время тому назад. Посмотрите, как ваши земные родители, перед тем, как вам родиться, прежде чем они узнали, что вы появитесь, сделали приготовление для вашего прихода. Просто подумайте об этом сейчас. Ваши земные родители, которые земной родитель, это лишь символ небесного родителя. Если вы умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный знает, как дать благие даяния своим детям. Иисус произнес эти слова. Видите, они подготовились к твоему приходу. Они сделали маленькую детскую кроватку или купили какие-нибудь маленькие башмачки и распашоночки и так далее. Они подготовили все это к твоему прибытию. Приготовили до того, как ты даже пришел на землю. Иисус ушел, чтобы приготовить наш приход туда. Теперь обратите внимание, в доме Отца Моего обителей много. Или давайте, я не имею в виду добавлять к слову или отнимать от него, потому что мы не должны этого делать. Откровение 22 гласит, если кто приложит слово или отнимет слово из этого. Но давайте я просто сделаю вот так, не в качестве добавления, но лишь чтобы высказать главное. В доме Отца Моего обителей много. Я не верю, что когда мы попадем на небеса, что мы будем, все будут просто совершенно одинаковые. Я не верю, что все будут блондинами или брюнетами, или маленькими, или большими, или все гигантами. Я верю, что Бог — это Бог разнообразия. Мир подтверждает это. У него высокие горы и низкие горы, у него есть равнины, у него есть пустыни, у него есть разное, потому что он создал это, как ему было угодно. И он сделал времена года. Лето, зима, весна, осень. Он сделал времена года. Это демонстрирует, что он — Бог разнообразия. Он создал вас разными. Некоторые люди очень буйные, а некоторые очень догматичные, а другие славные, другие добрые. И ты просто встречаешь людей всякого рода. И в его царстве. Видите? Взгляните на святого Петра и судите о нем по Андрею. Видите? Андрей — это тот воин молитвы, проводил столько времени, стоя на коленях. А апостол Петр был одним из тех зажигательных проповедников и так далее. А Павел был больше как ученый, больше как пророк или нечто такое, и держался в стороне. И видите, Моисей написал первые четыре книги Ветхого, то есть он написал Ветхий Завет. Остальное представляло собой законы, царства и псалмы и так далее, и написанное кем-либо из пророков. Моисей же написал законы, первые четыре книги Библии, Бытие, Исход, Левит и Второзаконие. И потом Павел написал Новый Завет. Это верно. Матфей, Марк, Лука и Иоанн описывали события того, что происходило, и так далее. Павел же отделил закон от благодати, расставил по своим местам, видите? Он был автором Нового Завета. Он дал нам письма Нового Завета, приводя в порядок Слово Божье. Теперь обратите внимание, много, много обителей. много разных обителей, как разные холмы, как разные реки, ручьи, озера. Когда вы пришли сюда, они уже были здесь, потому что доброта вашего Небесного Отца поместила их сюда. Потому что некоторым людям нравятся горы, некоторым людям нравится водная стихия, некоторым нравятся пустыни. Таким образом, понимаете, ваш приход, Он знал ваш характер и что вы из себя будете представлять. Поэтому Он сделал это именно так, чтобы вы могли радоваться этому. О, я думаю, что это удивительный отец, понимаете? Знать, что он создал это таким образом. Я рад, что он создал горы. Мне нравятся горы. Мне они нравятся. В то время как другие... Ох, терпеть не могу. Ох, он, должно быть, выгрузил там ящик известкового раствора. Что ж, он выгрузил это там, чтобы меня это радовало. Вы видите? Так вот, другие говорят, я люблю равнины, где я могу видеть далеко-далеко. Что ж, два совершенно разных характера. И мы оба христиане. Но Отец знал, что ты будешь здесь, и приготовил для тебя все, прежде чем ты здесь оказался. Аминь. Твой первый приход сюда, Он все приготовил для тебя, когда ты пришел сюда. Разве это не замечательно? Представить, что Он сделал. Теперь, вот, но запомните, эти дары всего лишь временные, в символе. Вот, мы знаем, что Моисей, строя в пустыне скинию, или приготавливая ее, он сказал, что он сделал все по образцу, им виденному на небесах. Понимаете? Итак, земные вещи только отражают то, что собой представляют вечные вещи. И если эта земля, на которой мы живем сегодня, кажется настолько грандиозной, что мы любим ее, и любим жить, и вдыхать воздух, и любоваться цветами и прочим, если здесь это изображение, то, что умирает, лишь изображает то вечное. Когда вы видите дерево, которое борется, тянется, пытается выжить, это означает, что где-то есть дерево, которому не требуется это делать. Когда вы видите здесь какого-то человека, который борется за жизнь, кого-нибудь в больнице или больного на кровати, или в катастрофе, борется изо всех сил, и из горла вырывается смертный хрип, и тянет, и плачет, и умоляет о жизни, что это означает? Есть место, где-то есть тело, которое не борется и не умоляет о том. Понимаете? Оно не борется. Теперь, они являются для нас временными дарами, все это, только изображающими, что есть дар там, где вечный. Вот что Иисус пошел приготовить. Вечное место для нас. Теперь, эти же только изображают, что есть такого же типа, но величественнее, потому что эти такого же типа. Вот, помните, в Библии сказано, если эта земная скиния, где мы обитаем, если она умрет, разрушится, нас уже ожидает другая. Точно как маленький младенец, его маленькие мускулы, находясь в матери, крутится и переворачивается. Но только, видите? И заметьте, можете взять женщину, если она даже нечестивая, но когда она становится матерью, незадолго до рождения ребенка в той женщине просыпается какая-то доброта. Постойте рядом с ней. Всегда что-то такое есть. Она более нежная. Почему? Там находится маленький ангельский дух, который ожидает, чтобы принять то естественное тело. И как только оно рождается, в него входит дыхание жизни. Бог вдыхает его туда, и оно становится живой душой. Так вот, точно как рождается этот младенец, затем там есть духовное тело, чтобы принять его. И вот когда это тело здесь умирает, на этой земле, подобно рожденному младенцу, также там есть бессмертное тело, ожидающее принять себе обратно этот дух. О, какое великое дело! Мы теперь во Христе Иисусе. Аминь. Младенцы, детки во Христе, дети Божьи, ожидающие полного освобождения при пришествии нашего Господа Иисуса. Это, чтобы принять нас в себе, когда это смертное тело облечется в бессмертие. Сходство. Все то, что Он делал, отражает те дела, которые грядут. Точно как данное здесь тело, точно как это тело. Он дал тебе, чтобы жить в нем. Только отражает, что существует такое, которое еще величественнее в будущем. Видите? Если мы носим, то есть носили образ земного, то мы будем носить и образ небесного, в котором нет никакого зла в том будущем. Теперь в этом действительно содержится грех, болезни, смерть, печаль. Я как раз здесь недавно высказывался по поводу этого, проповедуя на тему преобразования Слова Божьего, о том, как в это тело проник грех. И вся эта нынешняя цивилизация, в которой мы живем, она от дьявола. Вы не верите этому? В Библии об этом говорится. Этот мир, каждое правительство. Нам не хотелось бы этому верить. Но Библия откровенно заявляет это, что каждое правительство, каждое земное царство находится во владении дьявола и управляется дьяволом. Сатана поднял высоко Иисуса и показал ему все царства вселенной, которые были, будут и так далее. И Сатана заявил, что это его, и Иисус с ним не стал спорить, потому что он Бог всего мира. Видите? И он сказал, «Я дам их тебе, если ты падешь ниц и будешь поклоняться мне». Видите? Он пытался передать их Иисусу без жертвоприношения. Видите? Это была сделка, которую он ему предлагал заключить с ним. Но мир согрешил, так что наказание за грех — смерть, и он должен был умереть. Вот почему Бог был проявлен во плоти, чтобы он мог на себя принять смерть, понести наказание. Ничто не вернется. На этом нет клейма. За это уплачено сполна. Все долги оплачены. Оно теперь принадлежит ему. И мы посланники его царства, собранные здесь в этот вечер, во имя Иисуса Христа, нашего Царя, восседаем в небесных местах. Теперь, в этом мире, в котором мы живем, это образование. Я хочу доказать вам. Образование, наука, цивилизация и все эти вещи, которым мы, по-видимому, так радуемся, являются от сатаны и исчезнут. Вы скажете, «Брат Бранхам, цивилизация?» Так точно. Эта цивилизация пришла от сатаны. Бытие 4 подтверждает это. Сын Каина, видите, начал эту цивилизацию. Строительство городов и учреждения и так далее. И цивилизация продвигается знанием. Знание — вот что сатана продал Еве в Эдемском саду, что вызвало у нее судороги, нарушение Божьей заповеди. Так вот, там будет цивилизация, в мире, в который мы направляемся. Но там будет цивилизация другого рода. Так как в этой цивилизации у нас болезни, горе, похоть, смерть, все в этой цивилизации неправильно. Но в той цивилизации не будет ничего из этого. Нам не понадобится наука. Наука — это извращение оригинала, так или иначе. Видите? Расщепляете молекулу, чтобы расщепить атомы и сделать то-то и то-то, чтобы взорваться. Возьмите черный порох, выстреливаешь им и убиваете кого-то. Возьмите машину и забираете из земли бензин и вещества из земли, чтобы дать волю своему характеру, что она чуть ли не взрывается. И мчитесь по дороге со скоростью 90 миль в час и сбиваете кого-нибудь. Видите? Ох, настолько нервозно, такая давка, спешка. Нам надо расталкивать, захватывать. Ох, видите? Все это от дьявола. В Царстве Божьем не будет автомобилей, аэропланов или каких-либо других научных достижений. Нет, там не будет никакого образования вовсе. Это будет культура, настолько превосходящая эту, что это даже и не вспомнится. Видите? Образование, цивилизация и все это происходит от сатаны. Вот, вы скажете, «Брат Бранхам, тогда зачем ты читаешь?» Понимаете, точно как «Зачем я ношу одежду сейчас?» В цивилизации, которая должна была наступить, которая была сначала, им не нужна была никакая одежда. Они были покрыты. Им не требовалось носить никакой одежды, потому что они не знали, что они были наги. Теперь вы узнали, что в нынешнем, потом, мы знаем, что мы наги. Здесь живет грех. В таком случае мы должны носить одежду. Но от начала такого не было. Тогда там не было греха. Видите? Так вот, совершенно то же самое в случае с цивилизацией. Мы читаем, мы пишем, мы это делаем. Но не надо привыкать к этому. Не делай никогда из этого своего Бога, ибо это является Богом коммунизма. Видите? Это не от Иисуса Христа. Иисус Христос по вере. Не то, что вы можете научно подтвердить, но то, чему ты веришь. Я не могу вам подтвердить научно сегодня, в этом здании, что есть Бог, но тем не менее, я знаю, что Он здесь. Но через мою веру это подтверждается. Авраам не мог научно доказать, что у него от той женщины будет ребенок, а ей чуть ли не 100 лет. Но его вера утверждала это, понимаете? Не нужно было никакое научное доказательство. Так что ведь доктор мог бы сказать, «Старик сумасшедший, вот говорит, что он собирается иметь ребенка от этой женщины. Ему 100 лет, а ей 90». Но, вы понимаете, Бог так сказал, поэтому не требуется наука, требуется вера, чтобы поверить Божьему Слову, не наука. Так что наши школы и прочее, это же штамповка, поскольку Бог не говорил, идите создавайте школы, или даже открывайте библейские школы. Вы знаете это? Он говорил, проповедуйте Слово, Это совершенно верно. Наша образовательная система уводит нас дальше от Бога, чем что-либо еще, известное мне. Это верно. Все дальше от Бога. Не строительство школ, больниц и так далее. Это было для мира и для той группы. Но я не имею ничего против них. Они играют свою роль. Но это все еще не то. Мы строим больницы, хорошие, как никогда, и применяем самые лучшие лекарства, которые есть. И ежедневно там умирают тысячи людей. Но, о, вот это да! В Царстве Божьем там нет смерти, там нет печали. Аминь. Там не требуются вещи из этого мира. Но мы перешли из этого в Божьи реалии, где мы боремся изо всех сил, чтобы попытаться узнать с помощью науки. И чем больше научных открытий, тем больше смерть властвует над нами. В этой битве нам гарантирован проигрыш. Поэтому освободитесь от этого и верою. Верьте Иисусу Христу, Сыну Божьему, сегодня, и примите Его. Он — тот, кто вам нужен. Что для вас подготовила наука? Больше смерти. Это верно. Запускают в космос спутники и прочее. Все эти вещи для того, чтобы распространять по всей Земле смерть и остальное. Не смотрите на это. Направьте свой взгляд выше этого, на небеса. Смотрите туда, где восседает Иисус, одесную Бога, сегодня, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать по нашему исповеданию, того, во что мы верим, что Его Слово — истина. Теперь мы выясняем, что в этой жизни всякого рода зло. Так вот, поэтому в той жизни, которая грядет, этого не будет. В этой есть похоть и болезни, смерть. Потому что... Что это такое? Это не тот дом, который он пошел приготовить. Это чумной барак. Кто из вас знает, что такое чумной барак? Конечно. Что ж, вот в чем вы живете. Чумной барак — это место, куда они помещают заразных больных. Ну, вот до чего нас довел грех. Поместил нас в земной чумной барак, где вы... Не разрешается любому человеку заходить в больницу для заразных больных, потому что там повсюду летают различные микробы. И люди могут подцепить эти микробы и заболеют сами. А грех привел нас в дьявольский чумной барак. О, но вот тот другой называется домом Отца Моего. Я пойду и приготовлю место вам. Выведу вас из этого чумного барака и приведу вас в дом Отца Моего. Аминь. Вот вам, пожалуйста, забирает вас из этого старого земного чумного барака. Он пошел приготовить место, совершенное место, где нет никакого зла, нет никаких болезней, нет старости, нет смерти. Это совершенное место зовет вас к тому совершенству. И вы должны быть совершенными, чтобы попасть туда. В Библии так сказано. Иисус сказал, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это совершенное царство, поэтому народ должен приходить совершенный, потому что вам надо будет предстать и вступить в брак с совершенным Сыном Божьим, и вам надо быть совершенной невестой. А как этого достичь, иначе, как только через совершенное Слово Божье, которое является очистительными водами, которые омывают нас от наших грехов. Аминь. Это верно. Кровь Иисуса Христа. Подумайте о Нем. Окровавленном Слове. Аминь. Кровь. Слово Божье, истекающее кровью, чтобы омыть невесту. Аминь. Так точно. Она стоит совершенная, девственная, непорочная. Она никогда не грешила, во-первых. Аминь. Ее заманили в западню. Понимаете? Он пошел приготовить дом Отца. Этот получен посредством секса и от грехопадения, и вместе с падением должен развалиться. Не имеет значения, сколько ты чинишь это старье, оно разрушится так или иначе. Ей конец, потому что она обречена, потому что Бог так сказал. С ней кончено. Бог уничтожит ее. Он так сказал. Наступит обновление всего целиком. Вы верите в это? Вначале, когда происходило рождение этого мира, когда Бог сделал, что отошла вода, прежде от земли, как Он сделал подобно водам из материнского чрева, произошло рождение мира. Да, и на ней стали жить люди, когда Бог поместил их туда. А потом они начали грешить, и она была крещена погружением во времена Ноя. Потом она была освящена, капающей на нее кровью Творца. И теперь вот каким образом вы приходите. Через оправдание, поверить Богу. Вы крестились к покаянию. Или также для прощения ваших грехов. Ты исповедал свои грехи пред Богом и Он тебя за это простил. И ты был крещен, чтобы продемонстрировать, что ты был прощен, признавая перед людьми и показывая миру, что ты веришь, что Иисус Христос умер за тебя. И ты, Он занял твое место, и теперь ты стоишь на Его месте. Он стал тобой, чтобы тебе стать им. Потом освящающая сила Божья вычистила из твоей жизни все дурные привычки. Ты прежде курил, пил, делал такие вещи, которые не были правильными. Лгал, всякое. Потом освящающая сила крови Иисуса Христа входит в твою жизнь и забирает от тебя все это. Если случайно ты скажешь что-нибудь неподходящее, сразу же говоришь: «Одну минуту, извините меня, я не хотел сказать этого таким образом». Видите? Дьявол устроил тебе там ловушку, но у тебя есть милость вернуться. Если ты настоящий христианин, скажи: «Я был неправ». Да. Итак, поэтому, вот, это... Теперь следующее, что ты получил, это крещение Святым Духом и огнем. Так вот, Бог, когда это тысячелетие закончится, Бог крестит этот мир огнем. От этого все полностью взорвется. Небеса и земля воспламенятся. Так сказал Петр. Произойдет огненное крещение, полное обновление всего, и тогда будут новые небеса и новая земля. Вот это, когда, где обитает праведность. Вот где мы находимся. Мы превратились из смертных существ, из временных существ, в вечные существа. Когда Слово Божье зажгло наши души, и мы стали сыновьями и дочерьми Божьими, с атрибутами, Божьим геном в нас, чтобы быть сыновьями и дочерьми Отца, Бога Небесного, вопиющими «Авва, Отче! Боже мой, Боже мой! В доме Отца моего!» Так вот, этот старый мир должен погибнуть, потому что он появился посредством секса, и он появился через непослушание вначале. И мы родились здесь с помощью секса, посредством этого падения. И оно должно вернуться точно туда же, к погибели. Но тот, который он сейчас приготавливает для вас, не может погибнуть, потому что он совершает это таким образом. Я пошел. Что если бы нам надо было задержаться в теле этого рода? Вы рады, что есть такая штука, как смерть? Так разве это не странно? Но вот, скажем, например, некоторое время назад я был маленьким мальчиком, а сейчас я мужчина среднего возраста. У меня есть друг, который сидит вот там, мистер Даук. Ему несколько дней назад исполнилось 93 года. Взгляните на него сейчас. Еще 40 или 45 лет, и я буду таким. Теперь прибавьте ему еще 40 лет. К чему вы придете? Единственное, я рад, что есть нечто, чтобы забрать нас из этого чумного барака. Есть открытая дверь, а называется она смерть. Иисус стоит в этой двери. Аминь. Он переведет меня через реку. Он проведет меня через ту дверь. Там есть одна огромная дверь, называемая смерть. И с каждым ударом вашего сердца вы на один удар становитесь к ней ближе. И однажды я должен буду подойти к той двери. Вы должны будете подойти туда. Но когда я приду туда, я не хочу показаться трусом. Я не хочу орать и пятиться назад. Я хочу подойти к той двери, облечься в одежды Его праведности. Не в мои, в Его. Благодаря этому я знаю, что я знаю Его в силе Его воскресения, что когда Он вызовет, я выйду из среды мертвых, чтобы быть с Ним, вне этого чумного барака. Где бы этому телу ни пришлось погибнуть, и где бы оно ни оказалось, что бы это ни было, однажды я выйду, потому что Он обещал это мне, и мы верим этому. Так точно. Он создает то, которое не может погибнуть. Обратите внимание, как ожидающая мать сегодня на земле, как материнское тело, чего-нибудь жаждет. Я говорю, я полагаю и надеюсь, для всех взрослых, которые поймут. Мать при рождении ребенка, если чего-то не хватает в ее теле, она начинает страстно желать какого-то определенного вещества. Смотрите, как папа... Я помню, как мы росли. Это была настолько бедная семья. И у нас почти ничего не было поесть, когда мы были детьми. Многие из вас пережили то же самое. Вот как это. Перед тем, как младенцу родиться, мать испытывает жажду чего-то. И отец будет стараться изо всех сил, чтобы для нее это достать. Понимаете, это она, это тело. Ее тело, которое нуждается в кальции и так далее. Которое в ее теле. И в витаминах. Формируется молодое тельце, понимаете, и оно чего-то требует, питания для будущего дитя. И вот родители, они стараются достать это, чтобы ребенок родился настолько совершенным и счастливым, насколько только возможно. Понимаете, как ваши родители сделают это? Когда в чем-либо есть нужда, мать об этом засвидетельствует, понимаете. Ее организм так устроен, вы понимаете? Вот каким это образом. Когда в чем-то есть необходимость здесь, для будущего ребенка, тогда мать начинает страстно желать того. Теперь остановимся на минуту. Почему у нас идет пробуждение? Почему мы собираемся вместе? Почему я всегда делаю людям замечания? Почему я призываю вас, женщин-пятидесятниц, прекратите носить брюки, краситься, постригаться и подобного рода чепуху? Почему я говорю это? Потому что на старомодном пути пятидесятницы, который был прежде, не вели себя так. Настоящий библейский путь — это не совершать того. Вы, кто носит эти шорты и одежду, которую подобает носить мужчинам, знаете ли вы, что Библия об этом говорит? Что это является мерзостью для Бога. Мы же это разрешаем. Почему Святой Дух не прекращает взывать? Ему известно, что там есть нечто, чего не хватает. Мы должны быть в полном возрасте Иисуса Христа. Мы должны быть сыновьями и дочерьми Божьими. Мы должны вести себя, как Божьи дети. Когда-то давно рассказали одну историю. Я заметил, что там в конце сидит темнокожий брат. На юге они раньше продавали рабов. И вот, когда у них там были рабы, когда было рабство, до провозглашения равноправия, и они проходили мимо и покупали их, тех людей, точно как они покупали бы подержанную машину, торговец. У них были купчие и продавали тех людей, как будто это были подержанные автомобили. Ты получал купчую вместе с ними. Однажды приехал покупатель, перекупщик, и он обходил эти огромные плантации и покупал рабов. И он пришел на одну большую плантацию, где у них там было много рабов, и он хотел посмотреть, сколько у них было. И там находились все рабы, работали. И они были печальными. Они были вдали от дома. Они были родом из Африки. Они привезли их оттуда сюда. Буры привозили их и продавали в рабство. И поэтому они были печальными. Они знали, что им уже никогда не вернуться на родину. Им придется жить и умереть в этой земле. И очень часто они носили плетки и стегали их. Они были собственностью владельца, и он поступал с ними, как хотел. И они просто, если он убил его, он убил его. И если он что угодно, он просто это делал. Это рабство, подобно как Израиль оказался в рабстве. И многие народы попадали в рабство. И они забирали тех несчастных рабов. Они просто служили. Они все время плакали, вы знаете, и печалились. Но они заметили одного среди тех рабов, молодого парня. Его грудь была выпечена вперед. Голову свою он держал вот так. Его не хлестали. Ему не говорили, что делать. И так тот брокер сказал, «Я хочу купить вот того раба». Он ответил, «Он не продается». Он сказал, «Я хотел бы купить его». Он сказал, «Нет, он не продается». Сказал, «Он что, начальник над всеми другими?» Сказал, «Нет». Сказал, «Он не начальник, он раб». Он сказал, «Ну что ж, может, вы кормите его по-другому, не так, как остальных?» Сказал, «Нет, они все едят вместе, вот там, на кухне». Он сказал, «Тогда почему тот парень так сильно отличается от остальных?» Он ответил, «Есть одна вещь, я тоже сначала удивлялся, но тот парень — чужестранец из Африки, но в Африке его отец — вождь племени, и несмотря на то, что он чужестранец и вдали от дома, он ведет себя как сын вождя». Он это знает, что по ту сторону, что его отец является вождем племени. И вот он себя так ведет, потому что он знает, что он является сыном вождя. О, брат, сестра, мы с вами в этом мире, в котором мы живем, давайте вести себя как сыновья и дочери Божьи. Мы здесь являемся чужестранцами, но наше поведение должно быть в соответствии с заповедями Божьими, что мы сыновья и дочери Божьи. Наше поведение. Мы должны вести себя и жить, и остальное, согласно тем законам, которые установил Бог. И это мерзость, если женщина надевает на себя одежду, которую подобает носить мужчине. Это неправильно и грешно, если стрижет свои волосы, так говорится в Библии. В таком виде ей даже нельзя молиться. Вы скажете, что насчет этого? Один цеплялся ко мне. Великий и знаменитый служитель, не так давно. Сказал, брат Бранхам, подойди, я хочу возложить на тебя руки. Сказал, ты погубишь свое служение. Я сказал, что? Сказал, когда вот так ругаешь этих людей. Я сказал, я говорю, сказал, я верю этому. Сказал, я тоже пятидесятник. Я верю, что у женщин должны быть длинные волосы, они не должны носить брюки, и эти вещи подобного рода таким образом, как они делают, разукрашивают свои лица. Сказал, им не следует этого делать. Но сказал, Бог призвал тебя молиться за больных. Я сказал, «Он призвал меня проповедовать Евангелие». И он сказал, «Я верю в это». Но сказал, «Ты думаешь вот так?» Я сказал, «Да». «Взгляни на то, что у вас. Все эти большие программы, телевидение и все остальное. Я подчиняюсь лишь Богу, больше ничему». Я сказал, «Я подчиняюсь одному только Богу, больше ничему». Он сказал, «Ты погубишь свое служение». Я сказал, «Любое служение, которое Слово Божье сокрушит, должно будет рухнуть». Это верно, несомненно, это точно. Он сказал, «Ну что ж, ты его погубишь». Я сказал, «Кто же тогда будет говорить об этом?» Видите, кто-то должен сказать это. Кто-то должен стоять за то, что есть истина. Не имеет значения, что она задевает. И, друзья, как христиане, как люди, которые верят, что мы направляемся на небеса, Святой Дух сам определит нас в Слове Божьем. Он сказал, «Ты знаешь, что тебе следует делать?» Сказал, «Люди верят, что ты пророк». Сказал, «Тебе следует учить этих женщин, как получать пророческие дары и другим вещам такого рода, и великим, более высоким вещам, вместо мелочей». Я сказал, «Как же я научу их алгебре, когда они не хотят выучить даже азбуку, когда они не хотят делать простых вещей, понимаете? Естественного. Как ты будешь рассказывать им о высшем? Когда вы начали даже с «вы хотите оказаться наверху лестницы», не встав прежде на первую ступеньку. Вот в чем причина вашего падения. Видите? Начните с нижней ступеньки и поднимайтесь вверх, как Бог поведет наверх. Понимаете? Сообразуйте вашу жизнь и всегда следуйте каждой частичке слова, что Бог предписал вам исполнять. Теперь подумайте, как это Бог нам следует вести себя и поступать подобно христианам. Наше поведение должно быть похоже на христианское, потому что мы здесь чужестранцы. Это не является нашим домом. Нет, нас сюда поместили всего лишь временно. Мы должны идти, каждый из нас, сегодня. Теперь подумайте, если Бог в своей милости сделал так, что мать перед тем, как ребенок родится, он жаждет каких-нибудь витаминов, и мать произносит слова. «Папа, я хочу дыню или арбуз. Я хочу того или другого. Об этом не может? Ой, он будет делать все, что в его силах, чтобы добыть то, потому что он знает, что ему хочется, чтобы его ребенок родился настолько совершенным, насколько только это возможно. Видите? И он будет делать все, что только в его силах, чтобы доставить это». Насколько способнее Он, чтобы доставить это? Он — Творец. Теперь подумайте, какой Он способный, чтобы приготовить нам тело, чтобы жить подобно Его собственному славному телу? Если мы хотим жить, это что-то такое в нас, что призывает жить, и там есть нечто такое в нас, что призывает поступать правильно. Тогда Бог вызовет кого-нибудь на платформу, то есть за кафедру, который будет проповедовать абсолютную истину. Почему? Понимаете? Это указывает тебе. Тогда, если ты настоящее дитя Божье, ты начнешь вопиять. «Боже, забери это у меня! Отрежь это от меня! Убери вот это от меня!» Почему? Это необходимо для твоего небесного дома, куда ты направляешься, куда он ушел, чтобы приготовить. Ты должен быть настоящим словом невестой Христовой. Я проповедовал несколько вечеров тому назад о жертвоприношении, в дни очищения. Я проповедовал о единственном месте, где Бог, единственной церкви, в которой Бог встретит человека. И это, он сказал, в том месте, где он поместил свое имя. Он сказал, «Я не встречу их ни в каком другом месте, кроме как во вратах, где я поместил мое имя». Так вот, он не встречается с вами в методистских вратах, баптистских вратах или пятидесятнических вратах, или в любых других. Но он положил свое имя в Сыне Своем. Он сказал, «Я пришел в имени Отца Моего». Любой человек приходит, и любой ребенок приходит в отцовском имени. Он, «Я пришел в имени Бранхама, потому что мой отец Бранхам, а вы приходите в своем имени, потому что таким было имя вашего отца». И Иисус, Сын, пришел в имени Отца, и Он сказал, что Он поместил свое имя. «В этих вратах я поместил мое имя, где есть жертвоприношение. И единственное место, которое ты можешь найти для общения и поклонения Богу, это в Иисусе Христе». Вы говорите, «Но ведь я принадлежу к церкви». Это не меняет дело. Ты должен находиться во Христе. Один деноминационный служитель однажды вечером мне сказал, «Мистер Бранхам, взгляните-ка, Иисус сказал, всякий верующий, в Библии сказано, всякий верующий, что Иисус Христос есть Сын Божий, рожден от Духа Божьего». Я сказал, «Разве в Библии не сказано также и вот это, что никто не может назвать Иисуса Христом иначе, как только Духом Святым?» Видите? Вы не заставите Библию лгать. Это должно согласовываться. Так что тебе надо стать полностью возрожденным от Святого Духа, который в тебе, что само свидетельствует. Ты знаешь, что Он — Сын Божий. И тогда, если ты стал и являешься частью, если ты дитя Божье, в Слове Божьем, как ты можешь отрицать Слово? Как Святой Дух может заставлять тебя верить какому-то вероучению, что ты должен делать что-то подобное этому, когда Библия говорит нечто другое? Мы должны присоединиться к церкви и делать это или делать то, когда Библия ясно говорит тебе, что делать. Понимаете? И тогда, когда ты видишь то, и ты быстро в это впрыгиваешь, ты прямо с этим тогда просто продолжаешь двигаться дальше и просто растешь, подобно зародышу, попадающему в чрево женщины с яйцеклеткой. И потом, когда та маленькая яйцеклетка начинает развиваться и начинает производить клетки, то не прибавляется одна клетка человеческая и одна клетка собачья и коровья клетка. Там все клетки человеческие. И когда дитя Божье, когда тот предопределенный, это не очень хорошее слово для использования, но это Бог, вот Божья Библия, предведение Божье может предопределить, сделать, чтобы все содействовало Его славе. Когда то предопределенное семя, которым вам надлежало быть, и Бог вас позвал, и тот орленок по семени, которое внутри, услышал Слово Божье, это будет пристраиваться сверху. Одно слово сверху другого, сверху следующее, сверху следующее. Оно не смешается ни с каким вероучением. Обратите внимание, в этих воротах каждый день им надлежит есть новый кошер, и там не должно быть никакой закваски среди них в течение 7 дней. Это верно? 7 церковных периодов. Стало быть, никакой закваски, никакого вероучения, ничего добавленного. Это должен быть совершенно пресный хлеб. Никакой закваски не должно быть у вас обнаружено. Вовсе. Закваска — только само слово. Это единственное. А то слово — это Бог. И Бог стал плотью в личности Иисуса Христа, что и есть эти врата. Есть врата, в которых я встречаюсь с вами, на поклонение, когда вы следуете заповедям Божьим. Поэтому, если ты сегодня просто придешь, скажешь, «Я приношу Иисусу Христу свою жизнь, и ты не принял Святого Духа, войди в Него, ты должен это сделать, ты должен врасти в Него». Проси Бога прибавлять слово сверху слова, таким образом, пока ты не придешь в полный рост Сына Божьего или Дочери Божьей. Принимая дела этого мира, 1 Иоанна говорит, «Если вы любите мир, то есть дела этого мира, это потому, что любви Божьей даже нет в вас. Тебя обманули. Там в тебе находится любовь мира, и это ввело тебя в заблуждение. Это сделал дьявол, втаскивая это туда и показывая. Понимаете? Ты не можешь, ведь вы не можете убирать ни одного слова Божьего из Библии. Что стало причиной первого греха? Не какая-нибудь очевидная ложь, но из-за того, что Ева неправильно истолковала. Дьявол истолковал ей одно слово. Одно слово нарушило всю цепь и отказалось принять одно слово. Это было в начале Библии. Иисус пришел в середине Библии. Он сказал, «Не хлебом одним будет жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». То есть, всем словом Божьим. Вы верите, что это Его откровение? Все Слово Божье. Затем в Откровении 22, где Иисус явился Иоанну на острове Патмос. И Иисус, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать сие». Видите? «Кто отнимет одно слово из нее, или добавит одно слово к ней, я отниму его участие в книге жизни». Не просто говорить, «Ну, я верю в Иисуса Христа, Сына Божьего». Это все правильно. Потом добавь остальное из него к этому. Ты говоришь, «Я был оправдан, я подаю руку служителю, я верю в Иисуса Христа». Потом ты должен родиться свыше. Ты должен наполниться Святым Духом, понимаете? Понимаете? Просто продолжай добавлять по мере твоего продвижения дальше. Ты превращаешься с возрастом в сына и дочь Божью. Вот это да! Бог может приготовить нас и дать нам ту жажду в нашей жизни, чтобы мы захотели нечто увидеть. Кто среди находящихся здесь хочет больше от Бога? Почему? Это показывает, что там есть что-то для вас. Понимаете? Вы жаждете этого. У вас наступают слабые родовые схватки. Понимаете? Вы нуждаетесь в большем, чтобы нам быть счастливыми и свободными, и совершенными. Мы должны быть, как маленький-маленький зародыш жизни, находясь в недре Божьем, точно как и зародыш жизни находится в недре матери. Бог возрастает и идет, ушел, чтобы приготовить нам место. Вечное место с самим собой. Не такое место, где есть чумной барак. Смерть, грех, прелюбодеяние и грязь всего мира. Если твои помыслы сосредоточены на том, это показывает, что там никогда не было контакта с Богом. Видите? Ты искусственно выработал. У тебя разыгралось воображение. Ты только присоединяешься к церкви и говоришь, «Ну что ж, я принадлежу к этой. Моя мать принадлежала к той». Это, может, было подходящим во времена твоей матери, но мы живем в другое время. Послание Уэсли не могло, он просто не мог взять то, что было у Лютера. Лютер верил в оправдание, а у Уэсли было освящение. Пятидесятники появились, они не могли взять лишь оправдание, освящение, они... Это было время для восстановления даров. Теперь мы идем дальше этого. Видите? Три стадии роста виноградной лозы. Первая — это маленький росток. Взошел Лютер из Реформации. Хорошо, это был стебель. Наблюдайте за природой. Бог и природа неразрывны, потому что Бог находится в природе. Видите? Наступает следующая — кисточка. Цветочная пыльца, методистский период. Затем наступает пятидесятнический. О, вот это да! Просто настолько совершенно, видите? Точно как пшеничное зерно. Выглядит как совершенное зерно. Пшеничное зерно. Раскроешь его, а там вовсе нет никакой пшеницы. Это шелуха, носитель его. Но та жизнь идет дальше. Понимаете? Тогда они в период Лютера приняли Лютера. Та жизнь проявилась. Но это двигалось, и создалась деноминация. Просто сразу же становятся деноминационными, конец которых — сожжение. Видите? Стебель засыхает. Это всего лишь носитель. Некоторые из них все еще пытаются оставаться на том старом стебле-носителе, ничего не зная о Боге. Мертвые. Они говорят, «Ну ведь смотрите, мы лист. Мы были лютеранами». Это верно. Но посмотрите, где это теперь. Видите? Мы были методистами, и даже мы были пятидесятниками. Но взгляните на пятидесятников, каким холодным и формальным это становится. Как все отходят прочь. Видите? Что это такое? Это было носителем настоящего семени, понимаете? Все эти остальные являлись носителем, но стали деноминацией. Если ты говоришь «я пятидесятник», для Бога это значит не больше, чем если бы ты сказал, что ты римский католик или иудей, или кем бы ты там ни был. Ты должен родиться от той жизни, которая прошла там, по тому носителю. Не оставайся в этом стебле, не оставайся в семени, направляйся прямо в совершенную часть. Теперь, помните, и в каждой реформации, которые у нас проходили, во всех тех лютеранах и так далее, через 3 года они организовывались. Это верно. Каждое пробуждение влекло за собой организацию. Через 3 года. Представьте себе, как долго продолжается это, 20 с лишним лет, и никакой организации. Почему? Это семя появляется вот так, формируясь под шелухой. Высовываясь наружу, теперь оно должно полежать в присутствии сына, чтобы окончательно сформироваться в великолепное зерно, подобно тому, которое вошло в начале. Подлинная церковь, которая слегла в начале, поднимается обратно по стеблю, чтобы взойти. Другая церковь, когда прибудет комбайн, чтобы собрать ее. Жизнь, которая шла дальше через лютеран, жизнь, которая шла через методистов, жизнь, которая шла через пятидесятников, войдет в зерно. Это все войдет прямо в зерно и выйдет, создавая совершенное тело Иисуса Христа. Точно как поднимается солнце утром. Невозможно, глядя на природу, не получать свидетельства о Боге. Даже Библия не требуется, чтобы знать, что там есть Бог. Родилось солнышко, маленький слабенький младенец. Примерно в 7 часов идет, отправляется в школу. 10 или 11 часов оно заканчивает. 12 часов оно в полном расцвете сил. В 3 часа после обеда оно начинает стареть. 7 или 8, 6, 5 или 6 вечера оно начало сутулиться. Оно умирает. Означает ли это его конец? Нет. Оно воскресает вновь на следующее утро. Жизнь, смерть, погребение, воскресение. Посмотрите на листья, которые появляются на деревьях. Появляется хороший, прекрасный лист. Создает прохладу, дает плод. Затем первое, что узнаешь, наступает осень. Поражает его. Смерть. Опускается прямо в самый корень, снова в землю. Означает ли это его конец? Следующей весной оно снова вернется, чтобы засвидетельствовать. О, это непрекращающаяся жизнь. Но, брат, сестра, у нас вечная жизнь. Мы имеем вечную жизнь через того великого, который приходил, ушел и способен приготовить нам тело. И мы чувствуем эти усиливающиеся боли, как вы, женщины, чувствуете осуждение от того, что вы делаете. Вы, мужчины, что зависите от семинарских доктрин и так далее. Вы все хотите сказать, «Я знаю наизусть это вероучение, я исполняю это». Но там, внутри тебя, есть нечто, когда ты видишь, что слепой прозрел, глухой — слепого. Все эти вещи, которые обещаны. Видишь слово, проповедуемое в своей силе. Видишь проститутку с улицы, ставшую леди. Видишь пьяницу, вышедшего оттуда и ставшего настоящим святым Божьим. Вот это да! Видите? Там есть нечто, там жизнь. И ты начинаешь ощущать. Ну что ж, может, мне не следует этого делать? Но понимаете, что это такое? Это нечто, что требуется твоему другому телу. Давай! Но у Бога есть витамины здесь, для каждой частички того тела. Иисус ушел, чтобы приготовить место в недре Божьем. Да, сэр. маленький зародыш, сын Божий, сыночек или доченька Божья. Иисус попросил только об одном в своей молитве к Отцу. Вы знаете, что это было? Лишь одного, после всей Его жертвы, которую Он принес здесь на земле, жизни, которую Он прожил, пути, которые Он прошел. Он попросил лишь одного, чтобы там, где Я, и они были. Он попросил нашего общения. Это единственное, о чем Он попросил Отца в молитве, о вашем вечном дружеском общении. Если вы хотите, прочтите об этом в Святого Иоанна 17, 24 стих. В таком случае, насколько же Он должен быть для нас желанным? Если Он желает... Теперь послушайте. Если вы действительно родились от Духа Божьего, это для вас значит все. Понимаете? Это не какая-то книга правил. Ты живешь не какими-то законами и так далее. Ты живешь благодатью Божьей, Духом Божьим. Я часто говорил вот это. Как миссионеру мне приходилось уезжать за границу. Что если бы я привел в комнату свою жену и детей? Теперь смотрите сюда, дети. Послушай, миссис Бранхам, я являюсь твоим мужем. Не вздумай приводить никаких мужей в мое отсутствие. Если приведешь, шкуру с тебя спущу, когда вернусь. Угу. Видите? Топнул ногой. «Дети, слышали, что я сказал?»
«Да, да, папа, да, папа».
«Вот только услышу хоть об одном проступке». «Ясно?» «Видите, вот, разве это была бы нормальная семья?» «Теперь, что если бы она сказала?» «Ага, ты закончил, сэр?» «Теперь я хочу сказать тебе кое-что». «Мистер Бранхам, я твоя законная супруга и жена. Смотри, чтобы и у тебя не было никаких девочек-подружек, пока ты в отъезде». «Вот, это можно было бы назвать семьей?» «Вот, это было бы чем-то. Мы такого не делаем. Я люблю ее, и она любит меня». Когда она узнает, что я уезжаю, она знает, что я не поеду, если только Господь не позовет меня ехать. Мы становимся на колени, и дети стоят вокруг, мы молимся. Я говорю, «Дорогой Бог, позаботься о моей спутнице, моих детях». Они говорят, «Боже, позаботься о папочке, когда мы уезжаем, когда он поедет». И затем, когда мы заканчиваем... Теперь, что если бы я совершил что-то плохое, находясь там? Что если бы я согрешил, совершил что-то плохое, и я вернулся и пришел бы к своей бедной женушке, стоял бы там и посмотрел на ее лицо с морщинками и ее посидевшие волосы? Я подошел бы к ней и сказал, «Дорогая, я хочу рассказать тебе кое-что. Ты знаешь, я люблю тебя». «Конечно, Билл, я знаю, что ты меня любишь. Я расскажу, что я сделал». «Я привел домой одну девушку. Я скажу, ты простишь мне это?» «Я думаю, что она простила бы. Я действительно верю. Но разве я совершил бы такое, когда я смотрю, вижу те посидевшие волосы и знаю, что она находилась между мной и людьми, и я знаю, что это была настоящая жена? Разве я смог бы так поступить? Да я скорее умру, чем обижу ее. Я умер бы. Если это так в любви филио к моей жене, насколько же сильнее моя любовь агапи?» К Богу. О, я не сделал бы ничего такого, чтобы огорчить Его. Конечно, нет. Я люблю Его. Я хочу делать все, что Он хочет, чтобы я делал. Я хочу соответствовать каждому слову, которое Он сказал. Не имеет значения, что говорит мир. Они все равно не поверят этому. Я хочу знать, что Он сказал делать мне. И если мне чего-то недостает, то я хочу, чтобы Он дал мне это, и жить для Него, удерживая себя от этого мира. Это старое земное тело здесь должно будет... Позвольте мне сказать вам это. Это земное тело, о котором вы так много думаете, что подражаете Голливуду. Вы так близки к этому. Ему осталось там быть недолго. Вы помните, вы слышали пророчество, видите, которое Господь мне дал. Он затонет. Так точно. Обратите внимание, затонет. Вы просто наблюдайте. Теперь, он никогда еще не говорил мне чего-либо неправильного. Я приведу это любому, кто хочет поговорить. Я не знаю, когда или где, но он обречен. Суд навис над ним. Для него нет спасения. Оно прошло. Видите? Теперь обратите внимание на это. Жить для него, удерживая себя от этого мира. Теперь смотрите. Вы смотрите телевизор, некоторые из сестер, и вы приходите сюда, и у вас появляется желание у молодых женщин. Вы молоды, я понимаю это, но вы христиане, видите? Вы другие. У вас не должно быть желания быть похожими на этот мир. Вы любите мир. Это не только молодые. Некоторые из пожилых. Видите? Что ж, из-за чего все это? Видите? Вы смотрите телевизор, вы приходите в магазин, вы видите ту позорную одежду, которую носят женщины. Это нечестиво. Вы знаете, что должно будет произойти в день суда? Ты, может, настолько добродетельная жена для своего мужа, насколько только можно, но в день суда тебе придется ответить за совершение прелюбодеяния. Иисус говорил, «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Кто виноват? Ты, видите? Ты преподнесла себя в тех шортах и брюках. Одна женщина мне сказала недавно, сказала: «Я не ношу шорты, брат Бранхам. Я благодарю за это Господа. Я ношу брюки». Я сказал: «Это еще хуже? Это еще хуже». Это верно. Вы с трудом можете купить какое-нибудь женское платье. Она сказала, одна женщина сказала: «Да, вы сказали правду. Не можешь, невозможно купить». Но по-прежнему продаются ткани и есть швейные машинки. Видите? Так что нет никакого извинения. Вовсе. Видите? Видите? Все раскроется, сестра. Я ваш брат, и я слуга Христов, которому надо будет дать ответ у судебной стойки за то, что я говорю здесь в этот вечер. Понимаете? Вам придется предстать виновные в прелюбодеянии, потому что любовь Божья улетучилась из вашего сердца. Вы продолжаете ходить в церковь, вы, может, продолжаете танцевать в духе, вы, может, все еще говорите на языках, и все это замечательно, но это еще не то, никак нет. Помните, в Библии сказано: «В последние дни восстанут лжехристы». Не лже-Иисусы. Этого они не поддержат. Но лжехристы, лжепомазанные. Они полностью помазанные Духом, Святым Духом. И все же ложные. Понимаете? Понимаете, есть два... Вы состоите из трех особ. Внешнее — это тело. У вас есть пять чувств, с помощью которых вы входите в контакт с вашим земным домом. Внутри находится дух. Там есть пять чувств — любовь и совесть и так далее. Вы контактируете. Но внутри того есть душа. Помните, дождь падает на праведных и неправедных. Тот же самый дождь, от которого растет пшеница, помогает расти и плевелу. Видите? Что это такое? Внутри того семени находится сущность. И та сущность проявляет себя. А она может находиться на том же самом поле, прямо там с сорняком. Сорняк и пшеница находятся вместе. Веселятся столько же. Ее головка поникла. Она жаждет воды. Когда приходит дождь, плевел может кричать так же громко, как пшеница. Но по их плодам вы узнаете их. Видите? Христиане, может, я вас никогда больше не увижу. Смотрите, прошли годы с тех пор, как я был здесь. Может, никогда больше вас не увижу. Выстраивайтесь по Божьему Слову. Смотрите в это зеркало. Как маленький мальчик однажды, который жил в деревне и никогда не видел зеркала. Он приехал в дом своей тети. Начал подниматься по ступенькам. Он видит зеркало, и он видит в зеркале маленького мальчика. Он подходит все ближе, наблюдая, и он помашет ручкой, и маленький мальчик помахал ручкой, и он пристально смотрел. Он никогда не видел себя в зеркале. Тогда, когда он подошел к нему достаточно близко, тогда он обернулся, сказал: «Ой, так ведь это же я, мама!» Как вы выглядите в Божьем зеркале? Отражается ли там сын или дочь Божья? Есть ли там что-то, что, когда вы слышите о том, возникает ли у вас ненависть к этому человеку, который говорит это? Или же есть ли там нечто, что тянет, говорит: «Я знаю, что тот человек прав, потому что это есть в Писании». В таком случае, это витамины, в которых нуждается это тело, которым предопределено быть там. Дом, который потребуется тому другому, когда вы окажетесь там. Понимаете? Этот дом, как мы носили земной. Теперь помните, мы столько заботимся об этом теле. Мы его одеваем во множество одежд. Мы делаем столько много всего ненужного. Перемена за переменой, перемена за переменой. И все эти вещи. Ох, это просто все. Пусть только кто-нибудь начнет что-нибудь. Покрасите свои ступеньки в красный цвет, и смотришь, что и Джонсы красят свои в красный. Вы поменяли «Шевроле» на «Форд», и они просто не могут этого перенести. Это время состязания. Пусть какая-нибудь женщина придет в церковь в шляпе определенного фасона. Смотрите, как все женщины приобретут себе такие же. Особенно, если это жена пастора, понимаешь. Просто наблюдайте, что произойдет. Так вот, это правда. Это абсолютная правда. Это время соответствия. Брат, ему следует быть временем соответствия. И все те вещи с какой-то целью. Меня не волнует, сочетается ли мой пиджак с моими брюками. Мне приходится тяжко. Моя жена или моя невестка, кто-нибудь, советует мне, какой галстук к нему надевать. Хотя меня не волнует, соответствуют ли они. Я хочу, чтобы мой опыт соответствовал Божьему Слову. Это самое главное, потому что именно там я собираюсь жить. Не там на углу с Джонсонами, но там во славе, где находится Иисус. Ушел, чтобы приготовить нам место. Да, мы желаем того. Так точно. Держитесь подальше от всего этого. Это старая земная хижина здесь. Вы знаете, что это такое? Это тело, как старый пиджак, который ты носил. Пиджак, который ты когда-то носил. Но теперь у тебя есть такой, который намного лучше. И тот ты уже не носишь. Что ты сделаешь? Ты повесишь его в чулане, потому что у тебя есть такой, который лучше. И у тебя есть пиджак получше. Он новее того, который ты носил прежде. Тот изношенный. Что? Вот что такое то одеяние. Ты представляешь собой внутреннюю часть того, для чего служило то одеяние. Оно носило твой образ. Видите? Но теперь ты в нем не нуждаешься. Ты его повесил. Это лохмотья. И вот каким образом с этим старым телом ты, оно, несло образ небесного. Однако это не ты. Ты на внутренней стороне того тела. Ты, Дух Божий, находится на внутренней стороне того тела. Вот почему наружность приходит в подчинение, потому что внутреннее тянет это, понимаете, приводя его в соответствие со Словом Божьим. Твое внутреннее, ты сам, твое существо. Это тело — это просто старый пиджак. И однажды, что ты станешь с ним делать? Ибо ты был в этом одеянии лишь на некоторое время. Это как бы земное одеяние, это тело. Твое настоящее тело, твоя подлинная сущность, находится на внутренней стороне этого старого пиджака, который вы называете Уильям Бранхам или Сьюзи Джонс, или кто бы это ни был. Видите? Однажды это будет висеть в земном зале памяти о тебе. Вы поместите его туда, в могилу, а кто-нибудь поставит надгробный камень сверху. Здесь лежит служитель такой-то, или Джон такой-то, или такой-то. Это будет лежать там, как воспоминание о тебе. Люди видели тебя только в этом. А то, чем ты был, твое подлинное «ты», находилось на внутренней стороне того. Но сам старый пиджак просто носил образ небесного. О, люди! Зарезервировали вы себе смену одежды? Забронировали вы себе места на небесах? Помните, вы должны иметь забронированные места. Вы не можете попасть туда без них. Я разговариваю с вами на современном языке сейчас, чтобы вам понять. Если бы вы пришли в гостиницу, сказали: «Так вот, у меня...» Вы заранее забронировали места? Ну, тогда я сожалею. Все места заняты. Вы остались на улице, на холоде, потому что вы не удосужились зарезервировать места. И если вы подойдете к концу своего жизненного пути, не забронировав заранее места, то там не будет того, чтобы встретить тебя. Тебе придется шагнуть в мрачную вечность, где будет вопль и плач и стенание, и скрежет зубов. Тебе придется. Ты не сможешь войти в город, ты, потому что ты не забронировал заранее место. Оно должно быть у тебя, чтобы войти в город, куда ушел Иисус приготовить для тебя место. Помните, вы должны иметь заранее забронированные места и одеяние спасения на себе. Вы не можете. В Матфея у меня здесь есть место Писания. Я смотрю Писание, Матфея 20, 22, 1 до 14. У меня нет времени, чтобы прочесть это, потому что становится поздно. Я говорил с вами слишком долго. Но помните, царь разослал рабов и приготовил ужин. Он заколол всех своих тельцов, и что откормлено, и остальное, приготовил большой ужин. И послал рабов, и пригласил многих прийти. Один сказал: «Ну, ты понимаешь, все-таки я принадлежу к этому, а я получил вот это. Мне нужно работать на моем поле». А кто-то был очень сильно занят. И он снова послал. А они очень зло и грубо обошлись с ними. И, наконец, то было поколение иудеев, к кому обращался Иисус. Они были заняты чем-то другим. Затем, наконец, он прислал туда: «И скажите, пойдите, просто убедите их, пойдите на дороги и на распутья, и всюду, и убедите их прийти». И после того, приняв твердое решение, чтобы его дом был, его брачный ужин должен был быть накрыт на стол. Там должны были быть гости. А потом он увидел одного человека, одетого не в брачную одежду. Он хотел остаться в своем старом пиджаке. И смотрите, что он сказал: «Друг, после того, как я пригласил тебя на мой брачный ужин, я пригласил тебя и вручил тебе приглашение, чтобы ты пришел». И если вы когда-нибудь бывали на Востоке, о чем я много раз проповедовал, такой брачный пир у них по-прежнему проходит точно так же, как это было тогда. Жених — это всех. Он приглашает столько гостей, сколько он желает пригласить. Вероятно, брат Коп, вероятно, ты наблюдал это тогда в Индии. Видите, у них столько гостей, сколько он собирается пригласить. Скажем, он собирается пригласить 30 гостей. Так вот, жених должен предоставить одежды. Он должен предоставить их. Поэтому там в дверях стоит человек. И ты подходишь со своим приглашением, он проверяет твое приглашение и надевает на тебя одеяние, одежду. Ну, некоторые из них богатые, а некоторые бедные, и некоторые отличаются. Но когда они одеты в те наряды, тогда они выглядят одинаково. Они все выглядят одинаково. И вы должны полностью быть похожими. Вы не сможете сказать: «Я методист здесь, я пресвитерианин здесь». О нет, вы прежде всего не попадете туда, понимаете? Вам надо будет пройти через дверь. Иисус сказал: «Я дверь овцам». Я пятидесятник, я это, я то. Это абсолютно ничего не означает. Ты проходишь той дверью, и если ты проходишь той дверью, ты получаешь одежду. А этот человек, когда он сказал, «Как ты вошел сюда, друг?» Видите? Это показывало, что он вошел туда каким-то другим путем. Или вошел через окно, или вошел через заднюю дверь, но не через основную дверь. Не через эту дверь, через которую пришел Иисус. Через самопожертвование, отдавая всего себя Богу и идя на Голгофу, чтобы быть распятым с Ним и воскреснуть, чтобы надеть Его одежду, жертвы и смерти к делам этого мира. Если вы любите мир или дела этого мира, то в вас нет любви Божьей. Видите? Если у тебя все еще есть любовь мира, хочешь поступать как этот мир и действовать как этот мир, ты стараешься, хотя ты в церкви, но сидишь плевелом на том же участке с пшеницей. Восклицаешь с остальными, радуешься с остальными, все духовные благословения сходят на тебя. Ты говоришь, «Ну, я пророчествую, и Каиафа пророчествовал, и Валаам пророчествовал». Это не имеет никакого... Я получил крещение Святого Духа. Это по-прежнему не имеет к этому никакого отношения. Это всего лишь временный дар тебе. Настоящий дар — это твоя душа внутри, видите, которая была рождена от Бога, и все целиком управляется Словом Божьим и волей Божьей. И там ты возрастаешь, видите? Тогда ты сын и дочь Божья, ты дитя Божье. И эти вещи, когда ты вырастаешь, подобно матери, сейчас ты находишься в недрах земли, пытаешься выйти. Ты сын Божий, выходящий, и ты видишь, что Слово говорит, «Мне надо сделать это, мне надо родиться свыше». Ну, а я принадлежу к церкви, это ничего не значит. Видите, я методист, моя мать, это было хорошо для твоей матери. Но я же пятидесятник, я принадлежу. Если ты не соответствуешь тому слову, тогда там что-то не в порядке. Видите? Тогда, понимаешь, Бог не является твоим настоящим отцом. Видите? Потому что то подлинное начало в твоей душе, прежде чем там даже был дух, это была твоя душа. Та душа произошла не от Бога. Тогда это был не Божий зародыш, прежде всего. Ты обманут. Ты на участке с сорняками и свидетельствуешь мирскими сходящими сорняками. Поступаешь подобно миру, любишь мир. Это потому, что любви Божьей нет в тебе. И вот там будут лжепомазанные в последние дни. Не лже-Иисус, они не стояли бы за это, но ложные, помазанные. Они помазанные, так точно, но они антихрист. Они помазанные Духом, чтобы творить знамения и чудеса, которые совершал Христос, но не выровняются с Его Словом. Видите? Многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господь, не пророчествовал ли я, и не изгонял ли я бесов твоим именем?» Он скажет, «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Я был пятидесятником, Господи! Слава Богу! Я восклицал, я говорил на языках, и я возлагал руки на больных и исцелял их, изгонял бесов. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас». Понимаете, что я имею в виду? О, дети малые, чувствуете ли вы нужду в этом витамине сегодня, в этом кое-чем? Есть тело, которое ожидает там. Есть тело, ожидающее, чтобы его приняли. Люди, не дайте себя обмануть. Не дайте себя обмануть. Дьявол — это обманщик. Даже брачное одеяние. Ты должен носить его. Оно должно быть. Сейчас у нас вечернее время. Земное тело сейчас готово к распаду, и мы подготавливаемся, чтобы войти в небесные. И сейчас мы чувствуем необычный призыв Божий — идти к этому великому Эдему. И перед тем, как мы смогли здесь родиться, наши маленькие тела нуждались в чем-то, чем необходимо было обеспечить. Иначе мы были бы болезненным ребенком, если бы нас не обеспечили. У Бога там нет болезней. Они, каждый, совершенно соответствуют. Невеста просто в точности такая, каким был жених. Слово, проявленное в свое время. Боже, даруй сегодня детей, всех и каждого из вас. Есть небеса, куда надо идти. Есть ад, которого надо избежать. Теперь многие из вас знают, что Господь давал мне видения. Их были тысячи. Самым величайшим, прежде я боялся смерти. Примерно 3 года назад, когда вы видели христианских бизнесменов за завесой времени. Я осознаю, что я могу не дожить до утра. Может случиться, что я никогда в своей жизни не увижу вас здесь снова. Но это правда. Я не знаю, назвать ли это видением или что это было. Однажды утром, недавно, я как раз проснулся, после возвращения с собраний, и моя жена там лежала, спала. Я сказал: «Дорогая, ты проснулась?» Она продолжала спать. Я знал, что нам надо было вставать, чтобы поднимать детей в школу. И сложил за головой руки таким образом. Я сказал: «Ну что, Билл Бранхам, ты знаешь, что тебе уже за 50. Если ты собираешься сделать что-нибудь для Господа, то тебе надо бы поторопиться, потому что у тебя остается не так уж много времени». Я думал: «Да-с, я надеюсь, что доживу и увижу пришествие Господа Иисуса». Я всегда размышлял над этим, что когда мы умрем, я представлял себе, как брат вот здесь. Я говорил: «Да, брат Бранхам, ты проповедовал в моей церкви однажды вечером там на земле, но он дух. Я не смог бы пожать ему руку, потому что его рука находится там в могиле, сгнившая, понимаете, моя тоже». Бывало, я вот так размышлял. Но в то утро, когда я почувствовал, как нечто сходит на меня, я подумал, как обычно приходит видение. И я смотрел, я думал: «Ой, что это такое?» И я взглянул, а там огромные зеленые холмы, и молодые женщины приходили отовсюду. Десятки тысяч и сотни тысяч. И вот они все шли. Длинные волосы рассыпались по спине, в белой одежде, босоногие, крича и восклицая: «Наш брат!» Я подумал: «Да, это что-то удивительное». Я оглянулся назад и посмотрел. И прямо там я лежал, и там была моя жена, лежала на кровати. И я сказал: «Так, ты знаешь что? Я умер». Я сказал: «Вот». «Вот что именно произошло. Я умер». Я сказал: «Наверное, у меня произошел сердечный приступ. Или что-то такое. Я умер. Вот там лежит мое тело». Я лежал там, держа руки за головой, таким образом, просто как оцепеневший. Я думал: «Это на расстоянии не более 20 футов от меня». И я там находился, смотрел. Я думал: «Это вот там моя жена, там все там. Там висит моя рубашка на столбике кровати». И я думал: «Вот я». Я снова огляделся вокруг, а все эти женщины подходили. И они были... Я взглянул, подходят этим путем. А там подходят мои братья. О, они настоящие. Все они, казалось, были молодыми людьми. Они громко кричали: «Наш дорогой брат!» Ох, я не знал, что и подумать. Я думал: «Это странно». Я присмотрелся, и я не был пожилым. Я был молодым. Я подумал: «Это удивительное дело». Я думал: «Это видение?» Я укусил себя за палец. Я подумал: «Нет, это видение не такого рода, что у меня были». Затем нечто начало говорить мне там наверху и сказала: «Ты вошел к твоим». Я подумал: «К моим? Они все Бранхамы?» Он сказал: «Они — это твои, обращенные ко Христу». И эти женщины... Вы знаете, меня всегда считали из-за тех, кто называли меня женоненавистником. Но я не таков, видите? Потому что я верю, мне не нравятся аморальные, неприличные. Мне нравятся настоящие, подлинные сестры во Христе. Если таким образом, все в порядке. Я получил несколько ран еще в детстве. Я знаю, то, что произошло, повернуло меня в ту сторону. Но во всем этом был Бог, делавший, формировавший меня для сего часа. Видите? Я думаю, что если это настоящая подлинная сестра, то нет ничего более прекрасного. Если бы Бог мог дать мужчине что-нибудь лучше, чем спасение, Он дал бы ему жену, понимаете? И так, поэтому, если бы Он мог дать что-то лучшее, Он сделал бы это. И потом, когда видишь некоторых из них изменившимися, и даже не ведут себя как жены, не верны своему брачному обету, и их мужья то же самое. Помните, вы привязаны один к другому до самой смерти. Что Бог связывает на земле, то связано и на небесах. Видите? Итак, затем я видел это, и эти женщины подбегали и, раскинув свои руки, обнимали меня и называли меня «брат». Так вот, это были женщины, но там не может быть греха в том месте, понимаете? Это были женщины, но понимаете, что представляет нас сейчас? У женщин железы, женская железа, а мужчина с мужской железой. Это для рождения детей. Там этого не будет. Они все будут той же самой железы, но они по-прежнему будут в этом виде. Там будет тот же самый земной образ, с каким они родились здесь на земле. Но грех там не будет возможен. Вы все одинаковые. Дети там больше не будут рождаться, понимаете? Это верно. Это все будет таким образом. И вот я посмотрел, и эти женщины. И они меня подняли. Эти братья поставили меня на какое-то место. Я спросил: «Зачем вы это сделали?» Он сказал: «На земле ты был вождем». И сказал: «Ты, вот это твои». И там подошла одна женщина. Она сказала: «Наш драгоценный брат, прекраснейшая женщина». Когда она прошла, этот голос стих. Потом произнес: «Ты помнишь ее?» Я сказал: «Нет». Сказал: «Ты привел ее ко Христу, когда ей было за 90. Видишь? Разве ты не понимаешь, почему она говорит «драгоценный брат»?» Я сказал, что ж, вы идете? Сказал, нет, мы ожидаем здесь. Я сказал, тогда, если я переправился, я хочу увидеть Иисуса. Сказал, ты не можешь увидеть Его сейчас. Об этом есть в Писании. Сказано, души под алтарем. Он находится немного выше. Однажды он вернется. Нам надлежит вернуться обратно на землю. Мы не едим и не пьем здесь. Я сказал, ты имеешь в виду то, что я боялся этого? Ну, это... Не существует подходящего слова, чтобы выразить это, друзья. Это совершенно даже не подошло бы. Величественно. В английском словаре нет такого известного мне слова, вообще нет, которым можно было бы выразить, что это такое. Это превосходнее всего, что я знаю. Там это было. Там нет ни болезней, ни печали. Там ты не умираешь. Там ты не грешишь. Это было просто замечательно, просто прекрасно. Друзья, вы не должны этого упустить, помните? И когда я был мальчиком, я видел видение об аде, когда был маленьким. И вы знаете, как леди сегодня, то есть женщины, леди не стала бы делать что-нибудь типа такого, красить свои глаза типа волчьих или что-либо наподобие того, та голубая мазня под глазами. Я видел это. Я погружался. Когда я был маленьким, в меня выстрелили, и я лежал, умирая, в больнице. А я всегда знал, что есть Бог. Я вспоминаю эту первую молитву, как я впервые пытался молиться. Единственное, что я мог сказать, я никогда раньше этого не рассказывал. Я просто чувствую, что я должен рассказать об этом именно сейчас. Я был прострелен и лежал там на поле, умирая. И свою мольбу я мог обратить только к Богу. Я сказал, «Ты знаешь, Господь, я никогда не прелюбодействовал». Видите, будучи маленьким, молодым парнем, примерно 15 лет, я старался жить правильно. И я сказал, я жил чисто. Вот и все, что я мог сказать. Вот все мои заслуги, которые я смог ему представить. И тогда, лежа там, потом, когда доктор ушел от меня, я почувствовал себя погружающимся в темную вечность. Так казалось. Я звал папу. «Ох, папа, помоги мне!» А там не было папы. «Мама, помоги мне!» А там не было и мамы. «Боже, помоги мне!» Там Бога не было. Это была просто бесконечность. Ужасно. Ох, ночной кошмар, пылающий, ярко горящий, ад, показался бы наслаждением, лишь бы только подальше от того. И проваливаясь там, я думал, ой-ой, снова и снова, типа этого, я попал в какое-то место, где дым и мгла, и тошнота, и ох, такое ощущение, это ко мне направлялась смерть. Я мог видеть тех женщин, которые приближались ко мне, у которых глаза были раскрашены таким образом. Теперь запомните, это было 45 лет назад, около 40 лет, во всяком случае. Идя, они продолжали. «У-у-у». Я сказал, «Я должен быть здесь вечно?» «Вечно». Я сказал, «О, Боже, если ты выпустишь меня отсюда, я больше не буду тебя стыдиться. Я никогда не буду стыдиться. Боже, пожалуйста, дай мне шанс». И самое первое, что я почувствовал, это что я возвращаюсь. И моего доктора подняли по тревоге, потому что мое сердце делало лишь 17 ударов в минуту. Из меня вытекла вся моя кровь и все такое. Лежал в своей собственной крови. И я гадал, неужели однажды это произойдет? Примерно 2 года назад, когда я переехал в Тусон, мы с женой были в магазине J.S. Penney. Я сидел там вот так, опустив голову, ожидая. Потому что вы знаете, как женщины. Они подолгу делают покупки. И я сидел там. Голова у меня была вот так опущена. И наверх поднимался эскалатор. И вот поднимаются вверх какие-то женщины. С такими большими начесами на головах. Вы знаете, как они делают. Вот так. Поднимаются с такими накрашенными глазами. И они говорили по-испански. И это было тем. Это все видение снова предстало. Вот оно там появилось. Ух, ух. Брат, сестра, позвольте мне вам кое-что сказать. Сейчас это может показаться забавным. Но однажды вы там окажетесь. Это серьезное дело. Никогда не идите тем путем. Я, будучи пожилым человеком, служителем, я проповедовал по всему миру, приобрел миллионы друзей. Но я знаю, что мне надо будет стоять рядом с вами по ту сторону. Удаляйтесь от дел этого мира. И если внутри тебя есть нечто, что ты все еще имеешь желание поступать так, как ты поступаешь, если внутри тебя есть желание вещей этого мира, помните, ты не Божий. Ты всего лишь церковный член, пока не появится тот призыв, та бездна, призывающая бездну, понимаете? Подобно, прежде чем у рыбы появился спинной плавник, должна была быть вода, чтобы ей плавать в ней, иначе у нее не было бы плавника. Прежде чем из земли выросло дерево, должна была быть земля, иначе там не выросло бы никакое дерево, не было бы никакого основания для того дерева, чтобы это могло вместе существовать. Прежде чем будет творение, должен быть Творец. благословенные, алчущие и жаждущие праведности. Видите? В нас есть нечто такое. Вы поднимали руку недавно. «Я желаю больше Божьего». Видите? Там чего-то недостает. И если ты любишь этот мир, идешь тем путем, делами этого мира, в земном странствовании тебя ждет падение. Понимаете? Выйдите. Вы сыновья и дочери царя. Царя! Будьте леди и джентльменом. Ведите себя как христиане. Живите как христиане. Поступайте как христиане. Запомните, я встречусь с вами у судебной стойки с этими замечаниями. Видите? Посмотрите в свое зеркало сегодня и увидите, каким путем я направляюсь. Готовит ли Иисус для меня место, тело? То тело совершенное, то тело ведет себя надлежащим образом. Оно сын или дочь пред Богом. И я в муках рождения здесь, чтобы родиться в том теле там. Если я продолжаю любить мир, это показывает мне, что я не являюсь. У меня там нет тела. Я только лишь член церкви. Я не был зародышем Божьим. Я не являюсь. Он не мой отец. Он сказал, если вы не можете выдержать наказание, которое вы получаете сейчас, тогда вы незаконные дети, а не дети Божьи. Это верно? Это говорится в Библии. Если ты не можешь выдержать наказание Божьего, когда видишь, что Писание тебя исправляет, а ты говоришь, «Ох, я не хочу слушать ту чепуху, я христианин, я делаю...» Хорошо, продолжай дальше. Видите? Это точное доказательство, что ты не дитя Божье. Но настоящее дитя Божье алчит и жаждет. Почему? Если в твоем сердце есть нечто, говоря тебе, что ты желаешь этого, и в этом там есть необходимость, это проявляется какой-то пульсацией там, пытаясь притащить тебя туда. Там есть тело, когда это является образцом здешнего. Для чего ты используешь это тело? Чтобы прославлять дьявола и мир, и моды, и прочее? Ты взираешь к небесам. Там наверху есть нечто. Прославляешь ли ты Бога своей жизнью? В доме Отца Моего обителей много. Если бы было не так, я сказал бы вам, «И я иду и приготовлю вам место, и приду опять, чтобы взять вас к себе, чтобы и вы были, где я». Должное сбыться. То, что происходит сейчас, это только потенциальная возможность, вызывающая то, чему надлежит произойти. Давайте помолимся. Подумайте серьезно. Подумайте, дорогие друзья-христиане. Подумайте действительно серьезно. Одну минуту. Давайте побудем в тишине одну минуту. Пусть проговорит Святой Дух. Теперь, Господь Иисус послал меня к вам, пятидесятники, очень давно. Здесь один из ваших парней, который вырос и стал вашим пастором. Он сказал, произошло в результате того служения. Он видел, как Господь Иисус открывал глаза слепым, заставлял, он сказал, головы с водянкой тут же сжиматься. Я до сих пор провожу служение исцеления. Но я понимаю, что я молился за многих людей, которые были очень больны. Они были исцелены. Господь отвечал на молитву и исцелял больных. Но, вы знаете, некоторые из тех людей, которые были исцелены, уже умерли. И не имеет значения, насколько серьезно ты болен, если ты исцелился, тебе в любом случае придется умереть. Но та душа, мой дорогой брат, та душа, моя дорогая сестра, подумаешь ли ты о ней сейчас? Это вечное. Если та любовь Божья не находится там, ничто внутри не тянет, попросишь ли ты Бога, «О Боже, начни меня опять, заново, сегодня вечером. Я люблю тебя, Господь. Я хочу любить тебя». И нечто в сердце моем говорит мне, что я должен жить ближе к тебе. Я хочу прийти прямо сейчас, Господь, и осуществить это. Если тот человек или люди находятся в этом здании или за пределами этого здания, я прошу вас, как служитель Христа, во имя Иисуса Христа, опустите головы, поднимите, пожалуйста, руку к Богу и скажите хотя бы это. «Боже, привлеки меня ближе, ближе, дорогой Боже! Я хочу выровняться со всем, что у Тебя есть в Твоем Слове». Поднимите руки. Теперь будьте действительно искренни. Подумайте. Теперь они говорят, «О, я совершал это, я восклицал в духе, я говорил на языках». Но смотри, чего-то недостает в моей жизни. Я смотрю в зеркало Божьего Слова, я знаю, что там нечто есть. Я хожу в церковь, но я не то, чем мне следует быть. Видите? Это указывает на это нечто. Теперь, если ты посмотришь на себя и увидишь, что ты не выровнен с Божьим Словом, и там нет ничего, что заставит тебя поднять руку, тогда ты понимаешь, что там что-то не в порядке. Ты должен. Там мама, бывало, говорила, «Из репы кровь не выжмешь, потому что там нет крови». Видите? Подумайте об этом по-настоящему серьезно. Это может оказаться вашей последней возможностью. 30-40 рук поднялись в этой маленькой группе, даже служители. Пребывайте в почтении. Одну минуту. Теперь задумайтесь действительно честно. «Дорогой Боже, я могу погибнуть сегодня в автокатастрофе. Я могу умереть от сердечного приступа. На днях я могу вызвать доктора, и он придет, и мой пульс не прощупывается. Со мной кончено. Прижимаюсь щекой к подушке, кричу: «О Боже! О Боже! О Боже!» Видите? Последний стук сердца. Ты подходишь к той великой двери. Ты не выйдешь, если ты не рожден свыше от Духа Божьего. Ты не выйдешь, если в тебе не будет чего-то после того, как ты родился от Духа Божьего. Алкать и жаждать идти дальше с Богом. Это должно быть. Понимаете? Ты земное дитя, в недрах земных, все еще ожидающее рождения в Царствие Божье, куда Он пошел приготовить другое тело для тебя, которое является совершенным телом. Теперь задумайтесь по-настоящему глубоко, и давайте вместе помолимся. Дорогой Боже, насколько мне известно, это теперь есть на страницах книги, великая запись. Мы наткнулись в науке, Господь, на такой факт, который помогает очнуться от сна. Мы узнали, что каждое наше движение в тот самый момент движется вокруг земного шара. Телевидение это доказывает. Мы это осознаем, Отец, что телевидение не производит изображения. Это только направляет по каналу колебания в электронно-лучевую трубку, которая создает изображение. Даже цвет одежды, которую мы носим, передается в колебаниях в эфире, в той вибрации по всему миру. Тогда как быть нашим сестрам в такой одежде, ведущим себя таким образом, и даже не испытывают голода, с накрашенными лицами, стрижками? Служители, которые обращаются к теологии, идут в какую-то семинарию и держитесь установлений человеческих, которыми делаете своими преданиями, делаете заповеди Божьи бездейственными для людей, своими преданиями, рассказывая, что они должны принадлежать к церкви, и это все. О Боже, действительно ли они осознают, что каждое произнесенное нами слово фиксируется, уже научно подтверждено, и это начинается, когда начинается наша жизнь на этой земле. Это заканчивается, когда мы умираем, и это помещается в Божий альбом, чтобы снова прозвучать на суде. Как мы избежим этого, осуждения Божьего, если эти вещи настолько ясно нам представлены, и тем не менее мы это отклоняем? О, дорогой Боже, эти слова не умирают. Они продолжают звучать. Запись будет проиграна в день суда. Ты видел те руки, которые поднялись, Отец. Это будет прямо там, в судный день. Так же, о чем они думали в своих душах, это будет там, в судный день. Теперь, Отец, Бог, я молю Тебя, как Твой слуга. Я прошу, чтобы Ты убрал все беззаконие из Твоего народа. Беззаконие — что-то такое, что мы знаем, мы должны делать, и не делаем этого. Давид сказал, «Если я впущу беззаконие в сердце мое, Бог не внемлет моим молитвам». Я молю, Боже, чтобы Ты убрал наше беззаконие, потому что Слово — это Твое зеркало, которое показывает, сколько нам не хватает, чтобы действительно быть сынами и дочерьми царя. Отец, я молю, чтобы Ты совершил это сегодня, и устрой там алтарь, потому что здесь алтарь заполнен людьми. И устрой алтарь на том месте, где они сидят. Создай алтарь из их сердца. Пусть слово будет произнесено каждым братом, сестрой, что здесь. И пусть тот маленький зародыш жизни, ген Божий, о котором мы только что говорили, тот атрибут, который сошел от Бога и был проявлен здесь к чести и прославлению Бога. Боже, убери оттуда мирское. За других я не могу молиться, Господь, из-за смертельной болезни, и там нет ничего, что могло бы привести их в движение. Но те, которые могут шевелиться и знают, что это неверно, очисть их сердца и их души сегодня, Отец, и пусть они наполнятся Твоим Духом, ходят во свете Твоем. Благослови этого дорогого, молодого, здорового, на вид сильного пастора здесь, Господь. Этот молодой человек, под воздействием он сказал того, что ты совершаешь. Он видел это. Этот замечательный молодой человек, о Боже, воспламени его душу. Даруй это, Господь. Пусть он будет настоящим пастухом, непрерывно, все время, чтобы кормить стадо, присматривать за которым его поставил Дух Святой. Даруй это, Господь. Пусть он не сворачивает ни вправо, ни влево, ни в направлении вероучения, ничего другого, но только чистое Слово Божье пусть выходит из его уст. И только оно. Благослови его, Боже, его и его близких, и его маленькую церковь здесь. Прибудь с ними всеми, Отец. Я вверяю это тебе, Отец. Семя было посеяно. Пусть оно упадет на то семя, которое было предопределено к жизни, и вырастут сильные и крепкие христиане для этого здешнего собрания и других собраний, откуда они пришли. Даруй это, Господь. Я вверяю это тебе во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. И, Отец, он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Я увидел, как проходила в дверь несколько минут назад бедная слабонервная женщина. И, о Боже, в ее собственной семье какие великие вещи произошли! Как ты проявил себя! Я молю, Боже, за ту женщину. Убери все то далекое, жизненное прошлое, Господь, и исцели ее сегодня. Ты сделаешь, Господь. Прими ее к себе. Посмотри на сидящих здесь маленьких детей, Господь, нуждающихся в исцелении. Остальные, я молю, чтобы ты исцелил их, Отец. Даруй это. Пусть твоя великая исцеляющая сила сойдет и исцелит нас, и душу, и тело. И теперь... Для тех сейчас, которые в этой церкви или за ее пределами, кто нуждается в исцелении. Я хочу, чтобы вы подняли свою руку. Сказали, «Я нуждаюсь в исцелении, брат Бранхам». Кажется, будто каждый нуждается. Хорошо. Будете ли вы верить, что я слуга Христа? Скажите «Аминь». Тогда я хочу, чтобы вы возложили руки друг на друга. Просто положите сверху друг на друга руки. Вы подняли свои руки, находящиеся внутри и снаружи. Вы подняли руки, что вы верующие в Бога. Иисус Христос сказал в Своем последнем поручении Церкви, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения». «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если возьмут змей или выпьют смертоносное, не повредит им. И если они возложат руки на больных, те выздоровеют». Вот, это сказал Иисус. Помните, Он сказал это. Так должно быть. Он не стал бы этого говорить, если бы не было тех, кто ухватится за то слово. Точно как чреву Марии удалось захватить тот зародыш. Дева зачнет, подобно как могла быть сотворена пальма, дуб на горе. Это совершило Его Слово. Его Слово прямо сейчас может проникнуть в твое сердце. «Я верующий, Господь. Эта женщина, этот мужчина, на котором лежат мои руки, они страдают. Я молю не за себя, потому что они молятся за меня. Я молюсь за нее или за него. И, о Боже, исцели его, исцели ее». «Я верующий, и мы сейчас собраны. Только что нас обучали, что мы были со Христом, когда Он ходил здесь по земле, ибо мы — часть Его Слова. Мы страдали с Ним, мы истекали кровью с Ним, мы умерли с Ним, мы были погребены с Ним, мы воскресли с Ним, и мы восседаем в небесных местах вместе во Христе Иисусе. Великий Царь находится здесь среди нас, и я — сын или дочь этого Царя». И я возложил свои руки на сына или дочь царя, которые молятся за меня, а я молюсь за них. Теперь, Господь, ответь на мою молитву и исцели этого сына Божьего или дочь Божью. Все вместе, давайте сейчас помолимся друг за друга. Господь Иисус, мы приходим в смирении, признавая наши проступки. Мы приходим, признавая, что мы достойны болезней и смерти и печали. Но мы принимаем Твою жертву умилостивления за наши грехи и наши болезни. И сегодня вечером эти сыновья и дочери Божьи, сидящие здесь, слышат исправление словом и поднимают руки, и хотят более близкого хождения. Они возложили сейчас друг на друга руки, потому что они верят, что Твое Слово истинно. Они верят, что мы сейчас воскресшие со Христом, восседаем с Ним в небесных местах. Они возложили руки друг на друга, молятся друг за друга. Ты говорил, молитва веры исцелит болящего и восставит его Бог, и если он соделал грехи, простятся ему. Признаваясь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, ибо много может действенная горячая молитва праведного. О вечный Бог, услышь молитву рабов Твоих. И теперь это тоже написано. Если люди, которые зовутся Моим именем, соберутся вместе и будут молиться, тогда Я услышу с небес. О Боже, услышь с небес молитву Твоих детей сегодня. Пошли сюда на эту аудиторию Святого Духа, подобно несущемуся сильному ветру. И мы представляем этих людей Богу. Сатана, тебе нанесено поражение. Ты разгромленное существо. Иисус Христос победил тебя на Голгофе. И ты бессилен, ты блеф. Мы призываем тебя к ответу сегодня. Во имя Иисуса Христа, выйди из этих людей. Ты — болезни и недуги. И пусть они идут свободными. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аллилуйя! Ощутите славу Божью! Ощутите ответ на свою молитву! Вы верите, что Бог ответил человеку, сидящему рядом с вами? Кто из вас верит этому? Поднимите руки. Вот, пожалуйста. О, замечательно!
Do you mean it with all your heart now?
Кто из вас чувствует, что Бог простил ваше беззаконие, то, что вы сделали? И с этого вечера впредь, о Агнец Божий, я обещаю ходить прямо. Я буду ходить в чести имени христианина, которым я назван, христианской жизни. Я подниму свои руки, Боже. Я посвящаю себя заново Тебе сегодня вечером. Я буду ходить во свете. Аминь.
Come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world, we'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrop, where He's gone to prepare a place for us. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light proclaimed. Jesus, the light of the world. Truth and mercy in His name, Jesus, the light of the world.
Что мы тогда сделаем?
We'll walk in the light, such a beautiful light, comes where the dewdrop of mercy are bright. Shine all around us by day and by night, Jesus, the light of
«О, разве вы не ощущаете, что тщательно очистились? Чувствуете хорошо? О, вот это да! Давайте пожмем друг другу руки, когда снова будем петь».
Such a beautiful light comes where, God bless you, some mercy shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Давайте просто закроем глаза и напоем ее. Будем вести себя как дети. Мы дети.
Oh, it's such a beautiful light, and it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Don't you love him?
Вы любите его?
My faith looks to thee, thou Lamb of Calvary. Just close your eyes and sing, worship in the Spirit. Save your divine. Now hear me while I pray. I tread and grief around me spread. Oh, be thou my guide. Bid darkness turn to day. Why sorrows fear?
О, вот это да! Я знаю, что я старомодный человек. Мне нравится. Я думаю, все стало новым, рваным, танцевальным, в ритме рок-н-ролла. Далеко ушли. Те прежние поэты, которые написали те песни. Святой Дух касался того пера и начинали писать. О, вот это да! Подумайте об Эдди Пиранет и остальных. Сила, Фанни Кросби. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня». Однажды они хотели заполучить ее. Она не поступила, как пятидесятник Элвис Пресли. Продал свое первородное право за похлебку из кадиллаков. Она пришли к ней и хотели, чтобы она писала мирские песни. Она сказала, «Я ни за что не стану этого делать». Сказали, «Ну ты ведь слепая. Когда ты попадешь на небеса, как ты узнаешь?» Она повернулась, вдохновение, и вот она сказала,
I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know how, by the prince of the nails.
Другими словами, если я не увижу его, я почувствую его руку. Разве вы не любите его после этого? Ушел, чтобы приготовить для нас место. И когда я пойду и приготовлю вам место, я приду опять и возьму вас к себе. Малые дети, теперь в мучениях. Вновь подчинитесь заповедям Божьим. И пастор здесь. Если никто из вас не был крещен, вода будет приготовлена. И члены для церкви, или как вы хотите поступать. Что угодно. Вы делайте это. Если вы не крещены Святым Духом, в этот вечер вы можете его получить. Вы верите в это? О, вы скажете, брат Бранхам, уже слишком поздно. Ты проповедовал слишком долго. Павел проповедовал всю ночь. Это же самое послание. И маленький молодой юноша упал из окна и разбился. И Павел, находясь под помазанием этого же самого послания, лег своим телом сверху него, и жизнь снова вернулась в него. Он по-прежнему, Иисус Христос, тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Вы же любите его? Давайте просто еще один разок, подняв свои руки. Люблю его, люблю его. Где пианистка? Вот, если вы сыграете, сестра, кто-нибудь, сыграйте нам вступление, пожалуйста. Кто из вас любит его? Да поднимите руку, скажите, я действительно люблю его. Я просто люблю его всем, всем моим сердцем. Я люблю его. Теперь давайте просто споем об этом для славы Божьей. Теперь, с закрытыми глазами, а руки подняв к небесам. Люблю его, люблю его. Мы поклоняемся. Когда ты проповедуешь и режешь, и терзаешь, и вот так тащишь, это же бальзам, который Бог изливает, просто заживляет. Есть бальзам в Галааде для души. Давайте теперь споем. Сыграйте нам вступление. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это верно. Если мы не можем любить друг друга, кого мы видим, как мы сможем любить Бога, кого мы не видим? God bless you everywhere. I'll turn the corner.